Здравствуйте, друзья. Мы с вами снова в эфире. Я, может быть, немножко иначе выгляжу тут на экранах у вас, потому что я просто поменял на камере объектив. И из портретного сделал такой более такой объемный. Вот, так, чтобы вам было видно немножко, что у нас тут происходит, и чтобы вы как бы чувствовали себя вместе со мной вот в этом офисе моем домашнем, откуда я веду стрим. Итак, много новостей, много всяких тем, надо как-то стрим было назвать, и у нас вот сейчас самая горячая, самая вот такая вот свеженькая новость, это о том, что ночью, в середине ночи буквально, значит, Трамп разразился угрозами в своей социальной сети, вот этот Truth Social. Он, видимо, чувствует, что сейчас ему там что-то такое, знаете, выдадут, звездюлей всяких. И, наверное, ну, пожилой человек там и тоже, значит, нервный. Вот, адвокатов своих не слушает. И он угрожал смертью и разрушениями, которые, ну, естественно, должны его, так сказать, последователи навлечь на эту страну. Он, собственно, то же самое делал 6 января, то есть никакой разницы нет, у него опыт есть уже, и у нас у всех есть. Вот смертью и разрушениями, если его осудят, то есть предъявят ему обвинение по делу о Stormy Daniels, вот эта вот порнозвезда, там к нему есть ряд претензий, и, значит, история там такая, что гранд-джури это такое большое скопище людей, граждан, которых собирают, они заслушивают там все, что есть по этому делу, и говорят, что вот мы считаем, что он там виновен, невиновен, после чего district attorney, то есть, ну, скажем так, такой прокурор, да, после чего прокурор вот того дистрикта, где все это происходит, он принимает решение предъявить ли ему обвинение на уровне felony, это там, где с отсидкой, там от года и выше, или уровня misdemeanor, как, ну, типа хулиганства мелкого. Значит, никто не знает, чем это закончится, в том смысле, будет ли это felony или будет это misdemeanor, но, во всяком случае, ему не хочется в тюрьму, конечно, ну, никак. И, с одной стороны, с другой стороны, он пытается использовать вот эту негативную волну, которая против него, использовать ее для того, чтобы, наоборот, набирать очки. Вот он тут какое-то время назад заявил, что во вторник его тут арестовывать придут. Ну, как-то вот вроде уже четверг никто его не арестовал. Ну, неважно. Человек страдает без внимания. Он такой наркоман по общественному вниманию. И по перевозбуждению своих и так уже перевозбужденных, я уж не знаю, там, хомячков. И вот, значит, угрожает. Да, мало того, он ведь угрожал и раньше очень, очень много и очень часто. И прокурорам, и следователям, и судьям, и членам жюри, которые там вот, значит, заседают. То есть абсолютно любого из нас, друзья, за это дело уже бы давно посадили. Тут он, значит, на днях вывесил такую картинку, значит, там идет ну, следователь, который его, значит, так, persecutor здесь называют, да, который, значит, там ведет его кейс, и он нарисовал себя с палкой для гольфа, клюшкой для гольфа, нет, я извиняюсь, бейсбольная бита, там такая бейсбольная бита, вот так, экран разделен пополам, значит, на одной половине Трамп, значит, с бейсбольной битой, а с другой стороны, вот кого битой, значит, вот этот вот persecutor, там такой черный дяденька. Вот это вот. Понимаете, если бы я такое сделал, у меня бы полицейский уже у двери стоял бы, понимаете, там довольно быстро произошло бы. Ну, короче, явно крыша едет вовсю. То есть, это человек, который адвокатов своих не слушает, и приличный адвокат не стал бы с ним вообще как бы дело иметь, потому что, ну, как бы есть уважение к себе, к профессии там и так далее. Но вот есть какие есть, уже какие есть, вот. Значит, насчет того, какие есть, тут очень интересный тоже момент. Значит, среди тех дел, которые там раскручиваются против него, а вы знаете, вот это первое, это Stormy Daniels, ну, это не самое серьезное, там, это по мелочи, но там еще есть попытка изменить результаты выборов в штате Джорджия, давление на официальных лиц. Там есть еще, значит, вот с секретными документами, там есть еще по поводу 6 января. Ну, то есть, вот 4 таких крупных как бы кейса. Но есть не самые крупные. Значит, есть кейс, который когда-то, значит, против него подала женщина о таком изнасиловании, которое случилось в середине 90-х. Такое как бы бытовое изнасилование, не криминальное, там где это связали там, или что-то. Ну, короче, кейс этот 25 апреля отправляется в суд. И поскольку Трамп очень угрожает всегда, ну, в смысле, скажем так, натравливает своих хомяков, особенно тех, кто агрессивный и без мозгов, натравливает их на судей, на прокуроров, на членов жюри, то судья принял решение, Каплан его фамилия, судья Каплан, вот, видимо, из наших в прошлом, значит, учитывая все его посты в соцсетях и то, что с ним было раньше, он на 8, там, на 9 страниц расписал, почему он принял такое решение, но там буквально ничто не прошло незамеченным, ничто не осталось, так сказать, вне внимания. Вот. И он там подробно расписал, что члены жюри находятся в опасности, потому что, значит, ну вот действия Трампа таковы, поэтому он их делает засекреченными, то есть имена членов жюри не будут известны. Больше того, они будут там, группа их будут приводить, группа их будут уводить незаметно под охраной, значит, там маршалов, так далее, так далее. То есть, такая интересная вещь. И надо сказать, что это в целом негативно влияет. Но вот даже представьте себе, вот вы член жюри, да, и вас там под конвоем приводят и уводят, ваше имя никому не известно, потому что вот этот вот, которого судят, он может представлять, вот угрожает смертью и разрушениями, понимаете? То есть уже какое-то отношение формируется, понимаете? Вот, как бы не специально, но тем не менее. И адвокаты Трампа могли бы дать протест. Ну, то есть понятно, что его клиент, их клиент, как бы оказывается в таком невыгодном свете. И они, по идее, должны были бы дать протест, но они так много выступают там на телевидении, на всех каналах и так далее, им уже просто не до практики, которой они занимаются, они вообще слова не сказали. Ну, опасно и опасно, но мы же понимаем, что опасно, мы же понимаем, что он натравливает и будет натравливать и так далее. Поэтому такая вот удивительная ситуация, и помимо всех этих вот роллокостеров, которые сейчас тут гремят, раскручиваются и так далее, там с банками, с инфляциями, с помощью Украине, с бюджетом, который так и не принят, значит, там, не бюджет, я извиняюсь, потолок заимствований, который так и не поднят, и там страна вот так вот ходит, там, балансирует, пока там они это примут, хотя вроде никаких подвижек в том, чтобы принять что-то, нет. То есть, как бы со стороны республиканцев, которые говорят, мы так не примем, не поступает никаких предложений, а как они хотят. Вот, то есть, они говорят, так мы не пропустим, а как пропустим, мы не знаем. Короче, вот это все висит, подвисает. И вот тебе тут еще и вот эта линия тоже идет, и она так стремительно разворачивается. Там, в общем, такая вот история. Где-то вот-вот-вот, если не сегодня, то, может, в ближайшие там пару дней, может, и сегодня, вот это Grand Jury сделает свое определение, как они понимают этот кейс. И его судят не за то, что он там с проституткой развлекался год. Нет, его судят за то, что он ей заплатил как бы из, грубо говоря, из корпоративных денег, а не из личных. То есть проститутке заплатил за то, что она будет молчать. За молчание ей заплатил адвокат Коэн, а Трамп ему компенсировал. Ну, вот как бизнес-расход, да? Они же платят адвокатам много денег. Вот он ему возместил, значит, соответственно, ушел от налогов. Ну, и, соответственно, они это проводили по документам там с нарушениями и так далее, и так далее. Да, плюс, когда пытались это вытащить, они скрывали, так называемый cover-up. То есть, они препятствовали правосудию. В общем, много всего там накопилось. Чего ему дадут, неизвестно. Любой из нас уже сидел бы в тюряге, просто с ним очень долго это все крутится. Вот. Он как бы посылает сигнал судьям, прокурорам, жюри и всем этим людям, что если вы, суки, меня посадите, осудите и так далее, то вам как бы, в общем, не уцелеть. Значит, вам мы угрожаем смертью и разрушениями. Понимаете, да? То есть Ну, вот такая ситуация. Я вам рассказываю как бы по состоянию на текущий момент, что там происходит. Вот. И просто, чтобы вы понимали, на каком мы свете живем. И вот там, если там попадется вам трампист какой-то, да, вы спросите его, как он вообще относится вот к угрозам смертью и разрушениями. И по ответу этого человека вы поймете, с кем разговариваете. Вот так же, как вопрос, там, чей Крым, там, знаете, вот там, или там у нас вот, а выборы украли или честные были, да, сразу вот второго вопроса уже не нужно, там все понятно. А вы часто слышали о случаях, когда тестера увольняли за пропущенный баг, который просочился в продакшн? Я такого не слышал. Ну, как вам сказать, наверное, можно предположить, что кто-то где-то, когда-то, желая снять с себя ответственность из менеджмента, скажет, это вот тестировщик виноват. Предположить такое можно, но в продакшене всегда столько багов, вы себе представить не можете. Если за баги, которые найдутся только в продакшене, тестеров увольнять, вообще профессия исчезнет. Да не будет Трампа в большой политике, не переживайте. Я не переживаю, значит, абсолютно. Могу сказать, что это не то, чтобы, так скажем, ваше мнение как-то повлияло на что-то, так же, как и мое. Мы наблюдаем. Он из нее уходить не собирается. Республиканская партия, как бы истеблишмент, хотя он их достал уже невероятно, тоже не может, потому что хомячки, как бы, да, вот эти вот, народ, как бы, республиканский, они с ним. И их ничего не заколышет. Вот я помню, знаете, я уже так более-менее осознанно себя там, чувствовал там, ну, лет через 10-15 после смерти Сталина. И через 20, и через 30 были люди, которые верили в Сталина, говорили, что это Хрущев изменник Родины и так далее. Вот его эти хомяки, они останутся, ну, значительная часть из них никогда своего мнения не изменит. Вот, собственно, и все. Поэтому, значит, что вам? Меня успокаивать не надо, я просто вам рассказываю. Большой привет из приютившего Казахстана. Переехала почти сразу после окончания курса SU1. Ой, ты ласточка. Продал дом в РФ. Работаю над следующим переездом. Спасибо за знания, мотивацию и поддержку. Ну, давайте, мы тут, мы никуда не деваемся. Каково ваше мнение относительно того, как поведение Дональда Трампа может повлиять на его политическую карьеру и имидж в обществе? Я не думаю, что его поведение сейчас может как-то драматично на что-то повлиять. То есть все, что он мог сделать, он сделал раньше, чтобы свой имидж усилить или чтобы его ослабить, уже там смотря в чьих глазах. Вот. Ну, ведь произошла же не только вот деградация его там как человека. Произошла деградация общества, в котором там полстраны голосует вот за этого человека. Вот же что страшно. Сам по себе Трамп, ну, как бы, что ж тут говорить-то? Вот, там все понятно. Но полстраны, которые за него голосуют, вот это драма. Понимаете? У вас за окном что-то уже цветет. За окном. Ну, наверняка. Да, конечно, вот у меня тут, конечно, кусты цветут, цветочки цветут, там со всех сторон цветет, безусловно. Цветет. Хорошего стрима. Друзья, вам нравится, когда я вот так на большой картинке? Или лучше там всей рожей в экране? Как вам больше нравится, я не знаю. Так, скажите. Хорошего стрима. Мне нравится изображение. О, видите, я не успел спросить. Трамп самостоятельная фигура, принимает решение сам. Или за ним кто-то стоит и руководит, и он только актер. Я думаю, что в значительной степени он сам фигура. Вот. Есть люди, которые пытаются влиять, безусловно. Но не то, чтобы он как-то сильно кому-то доверял. Там нет людей, которым он доверяет, на кого он полагается и так далее. Вот член, вот семья там. А так больше нет. Судя по тому, что пишут, рассказывают. Цветность картинки не очень. Ламповость пропала. Как будто на засвеченной пленке. Ну, давайте я попробую свет включить верхний. Не знаю, стало ли лучше, сейчас я у себя гляну. По-моему, лучше не стало, даже хуже. Ну-ка, сейчас. Знаете что, я могу попробовать вообще выключить какой бы то ни было свет, оставить только такой натуральный сейчас. Ну что, так лучше, я не знаю. Может быть, так получше стало, да? Так, я. Естественный свет идет. Из окошечка. Там у меня есть еще одно окошечко. Так, вы скажите, чтоб я знал. Трамп крышей потек, что ли? Ну, не без этого, конечно. Я. Хотя он крайне хитрый, реально пиарится. Ну, сейчас уже вопрос. Вышел из-под его контроля. Он, конечно, пытается пиариться. Безусловно. Там какие-то люди там из его команды пытаются на этом деньги собирать. Срочно давайте деньги, иначе посадят Трампа. И они там несут какие-то свои копеечки. Срочно несите деньги, иначе мы не сможем изменить результаты выборов. И так далее, и так далее. То есть все, мы все это видели. Там большие деньги собирались. На том, что вот он тогда отказывался признать результаты выбора, там сотни миллионов. Я сейчас учусь в учебном заведении. Трудоустройство после обучения. Предприятие государственное. Дают огромные объемы в сжатые сроки. Практически не сплю, чтобы сдать. Как не выгореть и идти к цели? Ну, должна быть цель, слушайте. Если цель есть, если вы понимаете, так сказать, важность, значимость этой цели, вы не можете выгореть. Вот она вас ведет, понимаете, в светлое будущее. Когда цели нет, и ты думаешь, а чего я вот тут выгораю-то, чего, ради чего я это все делаю и так далее, это один разговор. Но вы же для себя делаете, вы же не для дяди, вас же не заставил кто-то, там, в кандалы вас не заковал, понимаете, там, на веревку не привязал. Как собачку цепную, она бегает, и вот привязана. Вы, как человек, так сказать, со свободной волей, принимаете решение и идете вперед по жизни. Как же вы можете выгореть, я не понимаю, честно. Ему давно пора дать два пожизненных. Это, видите, как такие вещи суды решают, не мы с вами. То есть мы, может, с вами поддержали бы так чисто в бытовом смысле, но... По части дать срок и сколько, это у нас суды. С уважением, дядь Миша, нам очень важно ваше мнение. Вот, друзья, за это надо выпить. Водичка у меня есть. Я теперь на диете, с утра еще 300 грамм потерял. У меня сегодня было 88-100. 88-100, а... Неделю назад было 91, там, может быть, 91-500. То есть я 3-3,5 килограмма потерял. А по сравнению с тем, как вот, когда я начал принимать Оземпик, лекарство такое, ну, там, скажем, в августе. В августе у меня было 96,5. То есть по сравнению с августом я уже отскочил на лекарствах там на 5 килограмм, а вот со всем этим вместе так на 8. С диетой. Привет всем. Здравствуйте, Михаил. Уходил жестко и снова рвется на пролом. Зачем ему власть? Ну, здрасте. Зачем людям власть? Это же как наркотик. Там, безусловно, власть дает еще и деньги большие, и там много чего. Но, а он, конечно, как барыга. То есть он такой бизнесмен, типа барыга. Безусловно, деньги и личный интерес у него выше государственного, это тут без вопросов. Но власть, понимаете, люди упиваются властью. Власть делает их больными на всю голову. Посмотрите на Путина. Больной человек, долбанутый, абсолютно утративший связь с реальным миром. Понимаете, все эти диктаторы, вот, которые дорываются до власти. Ну, видите, Трамп хотел быть диктатором, он завидовал там и Путину, и этому Си китайскому, там, и так далее. Конечно, у него нет таких полномочий, но власть опьяняет, власть, вы что? Вы что? А что есть слаще? Для многих людей, не обязательно там, другие наоборот боятся ответственности, а другие наоборот рвутся. Зачем ехать в США и стать второсортным гражданином США? Это ваш выбор. Если вы второсортный в своем понимании жизни и себя, вы будете второсортным всюду, в любой стране. Вот у вас даже этот ник Иван Пердунов. Ведь это же вы себя назначили вот этим пердуном, второсортным дебилом, понимаете? Вы говорите, я второсортный дебил, я куда не уеду, буду второсортным дебилом. Я вам анекдот расскажу. Приходит чувак менять паспортный стол. Я говорю, что? Ну и там женщины, знаете, как они, некультурные. Она говорит, ходит тут, что ты ходишь, вот что ты пришел? Он говорит, имя хочу поменять. Она говорит, имя ему менять, делать ему нехрена, ходит тут, имя менять. Какое у тебя имя, что ты менять собрался? Он говорит, Иван говно. Она говорит, ой. Говорит, действительно, ну и кем же ты хочешь быть? Он говорит, хочу быть Виталиком. Понимаете? Вот так и вы. Пердуновым останетесь, или говном, или второсортным. Как хотите, это ваш выбор. Понимаете? Никто вас не заставит быть второсортным в Соединенных Штатах. Вот я себя второсортным никак не считаю, то есть совсем. Это мое личное. Вы можете считать, что я второсортный. Мне насрать. Так, власть всем нужна. А зачем? Так тут не так уж много вариантов. Для наживы. Нет, ну что вы. Для наживы это так, это сбоку. Это сбоку припека. Власть не для этого нужна. Безусловно, с властью приходит какое-то состояние, там, достаток и так далее, и так далее. Скажем, Клинтоны не имели столько денег и столько активов до того, как он стал президентом. Но дальше начинается выступление там, на каких-то сборищах, там, по 100 тысяч ему дают, там, по 200 за выступление, книжки писать, там, еще чего-то. И это, тут начинается поток денег, какой-то невероятный фонд он создал, да, клинтонский там, фонд, и туда начинают деньги давать задним числом. Возможность влиять на что-то, там, лоббирование. Все понятно, но и Обама тоже, он был намного беднее до того, как стал президентом. Но дело не в этом. Дело в том, что власть сама по себе на порядке выше наживы. Власть стоит над миллиардерами, понимаете? Власть стоит над Майкрософтами и Амазонами, и Теслами, и так далее. Что вы? Вы не можете купить, понимаете? Вы не можете это купить за деньги. Там, Илон Маск не может купить власть. И Билл Гейтс не может купить власть. Они под власть уходят. Грозить разрушениями в стране может только сумасшедший. Послушайте, а он же уже грозил, и он вывел людей, и эти люди там штурмовали Конгресс и были погибшие. И чудом не было больше жертв. Это просто чудо. Поэтому люди проверены. У вас сегодня немного другой ракурс. Да уж не то слово. Ракурс вообще. С ракурсом у нас вообще. Существуют ли планы, разговоры в США отменить переход на летнее и зимнее время? В Украине уже много лет идут попытки это сделать, отменить переход. Вы знаете, дискуссия постоянно идет. Дискуссия такая есть. Так, чтобы административно вылилось какое-то решение, я такого, ну, сами понимаете, вы видите, что это не происходит. Но обсуждают постоянно, каждый раз, когда переключаются, сразу начинают писать одни, потом начинают писать другие. И что-то они такое спорят. Ну, так они, знаете, спорят вяло. Вяло. Видимо, никого это сильно не задевает. Если бы сильно задевало, была бы общественная дискуссия. Общественной дискуссии нет. Так вот в средствах массовой информации кто-то там что-то сказал, и все. Я слышал, вы сказали в вашем другом видео, что еще можно записаться на ваш курс по тестированию. Это Bootcamp, Flex или Express? Я не знаю, что вы имеете в виду под буткампом. Значит, Flex или Express – это программы кампуса. Вот на кампусе есть Flex и есть Express. Это просто вопрос расписания. Flex – он вечерний, насколько я помню, а Express – он утренний. А что такое буткамп, я не знаю. Значит, я веду онлайновую программу объемом 100 часов. И у нас начался курс 20 марта, там было три урока, можно записаться, да, вы не отстанете, легко догоните там за пару дней тогда, это можно. Значит, вы идете в скайпе на Портнов онлайн, и там, значит, пообщаетесь с моей помощницей Ириной, она все вопросы решит, если нужно. У вас тоже картинка лагает. Может быть, я не знаю, я не вижу. Вот я тоже получаю стрим. Тоже у меня вот в окошечке. Я пока не вижу, чтобы она там как-то подвисала. Не знаю. Как ваша диета? Удалось скинуть 30-40 паундов? Ласточка, 30-40 паундов я уже не смогу стримы вести. 30-40 паундов это 15-20 кило. Это чересчур. Но вот 3 кило ушли. Я понимаю, что 3 кило это не жир, который ушел. А там может быть еще что-то. Может там у меня вода где-то лишняя была, поди знай. Вот. Но во всяком случае, я доволен очень. Очень доволен. Вот у меня 88 килограмм, 100 грамм были с утра. Представляете? А рост у меня 186. Вот почти, вот прямо вот один в один. Так. Всем телезрителям и дяде Мише привет от Помора из Польши. Вот, друзья, прям Помор настоящий. Никогда Поморов не видели, не бачили Поморов-то. А вот они, оказывается, теперь в Польше живут. В РФ арестовали на 14 дней человека, смотревшего на телефоне в метро антивоенные картинки. Соседний пассажир написал донос. Откуда в РФ такая культура доносов? Я вас умоляю. Как откуда? Это же патриотизм. Это всегда было и всегда будет. Как по телевизору. Люди смотрят телевизор, они легко отличают врага от, значит, друга. Здравствуйте, вы Михаил Петрович. Спасибо, что вы есть. Всегда рад вас видеть. Взаимно. Трамп и Путин достойны друг друга. Как земля таких носит? Ну, даже не знаю, что сказать. Все-таки надо сказать, что Трамп войн не развязывал. Вот надо, так сказать, в сравнении с Путиным, у него есть большое преимущество. Он не любил войны и, наоборот, старался оттуда, как можно, так сказать, всеми средствами оттуда вытянуться, даже, скажем, не очень пристойными. Но вот просто хотел вот уйти, чтобы никаких войн не было. Потому что, ну, наверное, потому что войны – это деньги. Деньги можно разворовать внутри страны. Зачем тратить их где-то, вместо того, чтобы разворовать прямо тут? Правильно же? Нелогично. Телодвижения Трампа смешны. Не выберут его. Ну, я вам скажу так, что если бы вот сегодня, например, были праймериз, да, он бы прекрасно стал кандидатом от республиканской партии. Безусловно, тех, кто за него будет голосовать независимо ни от чего, сколько угодно, они не воспринимают информацию. Они говорят, это неправда. Говорят, вот там 6 января там была попытка переворота. Это неправда, ничего такого не было. Говорят, ну как же вот тут, ничего не знаю. Это его контингент. Я таких сколько хочешь знаю. Я мало знаю среди наших вот соотечественников, кто бы там, допустим, ну, разделял, так сказать, мою антипатию к этому человеку. А вот таких, которые как бы вот он все, что он не скажет, все, что он не сделает, он прямо такой весь герой там и так далее, и так далее. Сколько хочешь. Вера не требует доказательств, понимаете? Это же вопрос веры. Вот есть Трампа верующие. Они веруют. Вот есть верующие в Иисуса Христа, а есть верующие там в Магомеда, а есть верующие там, я не знаю, там еще в кого. Они сами себе верующие. Снова вас приветствует клуб любителей портвейна из Белоруссии. Галина, а что бы вам водочку не полюбить? Водочку в Белоруссии. Вот ведь где, казалось бы, полный простор для этого дела. Что портвейн какой-то? И это же португальское, понимаете? Это портвейн – это португальское вино, дословно. Что вам Португалия? Здравствуйте, Михаил. Моя жена прошла ваши курсы по контролю качества. Ну, назовем так. Она нашла работу, чему мы очень рады и благодарны. Вы изменили жизнь только в лучшую сторону. Спасибо. И мы вас очень любим и уважаем. Ну, Евгений, я вам скажу, что у вас Жена умничка, потому что есть люди, которые никогда не пошли искать работу, есть люди, которые и курсов не до конца не дошли, есть люди, которые два резюме послали и бросили, понимаете? А все-таки вот цените. Может, вы уже и так цените, но я так от себя хочу добавить, поскольку про жену вы ничего такого не сказали особо. Цените, у вас очень как бы хорошая такая, правильная и эффективная в нашем смысле жена. Видите, как она идет, денежку зарабатывает, профессии меняет. Судя по случаям с доносами и потому что на РФ даже детей гнобят за антивоенные рисунки и забирают их у родителей, сажают в спецприемники, эту страну ждет полный крах. Вы знаете, он ее ждет, я уже не знаю сколько, этот крах. То он становится все полнее и полнее, этот крах и полнее и полнее, и все никак, понимаете, не дождется. Поэтому даже не знаю, что сказать. Могу только сказать, друзья, что ваши лайки помогут многим другим людям, друзья, узнать о нашем стриме. Так что вот давайте подключайтесь, и вас тут 462 человека и 140 лайков. Так что у вас есть потенциал в этом смысле. Нужно выслать для Трампа гвозди и шифер. Его обеспечивают, казна его обеспечит, и он и сам не бедный. Чат GPT-4 уже пробовали практически применять в тестировании? Нет. А я же не занимаюсь тестированием. Я же по другой части работаю. Я там руковожу учебным заведением. Ну, я немножко преподаю, конечно. Вот, но так, чтобы вот это... Может, кто применял? Я не слышал, чтобы кто-то применял даже там третий и сказал бы, что все, я теперь ухожу, вместо меня будет делать. Я такого не слышал. Доброго дня, мы из Украины, Киев. Пишет нам Светлана Михайленко. Дядя Миша правду говорит, мир не идеален, баги могут просочиться и в продакшн. Не парьтесь и работайте, учитесь по профессии. Здравствуйте, рады видеть и слышать. Спасибо. Можно поподробнее о тематике стрима? Что там Трамп? Ну, я вот начал стрим с этого, я же не могу там 2 часа про Трампа, ну что вы... Мы сегодня поболтаем 2.5 часа. Мы на 3 не вытянем, там у меня дела всякие, но пока так. Картинка засвечена со стороны микрофона. Ну, давайте попробуем сейчас. Вот так, я не знаю, так лучше будет, сейчас я попробую. Так не будет засвечено. Ну, давайте, я сейчас вообще весь свет отключил. У меня тут лампочка такая небольшая стояла. Отключил весь свет. Я принесу из офиса, у меня есть там большая такая дурында стоит, я ее сюда принесу, будет прямо на меня вот такой свет давать. Вот, ну посмотрим. Я камеру, в смысле объектив вот этот я поставил для того, чтобы новости читать. Я экспериментировал, тот убрал, этот принес. Поставил вроде вот это для новостных моих дел. Ну и думаю, а что, пусть будет для разнообразия и стримы тоже. Что менять каждый раз? Так. Вы говорили, что 4 года занимались эзотерикой. Ну я в секцию ходил, да. Поделитесь, пожалуйста, несколькими техниками, которые, на ваш взгляд, лучшие. Спасибо и справи. Я так в стриме точно никак не могу. Тут все-таки много народу, большинство считает, что вообще это фигня несусветная, и я сейчас буду им голову морочить. Они не за этим пришли, вот так скажем, поэтому сейчас мы не будем про эзотерику. Раньше было лучше, блогер был ближе, вот. Нужно ISO на камере уменьшить. Ну, я посмотрю, о чем вы говорите, но прямо сейчас я не смогу. ISO уменьшить. Записали. Лучше, как было всегда. Идеально. Видите, разошлись. Супер. Пересвечено. Натуральный цвет – самая тема для глаз. Понял. Это, видимо, когда я отключил лампочки все. Окей. Натуральный цвет – лучше для глаз. Привет из Черкас от Владимира. Хорошего дня и стрима. Что посоветуете? Приехал по U4U. Уже месяц не могу получить технического интервью. Только скрининги. Все говорят, классное резюме и опыт. Но как только узнают про пароль, пропадают. Ну, есть такое, это правда. Это правда. От местности еще зависит. Вот, скажем, в Кремниевой долине, в Нью-Йорке, в Чикаго, в больших таких мегаполисах, там и рекрутеры, и работодатели, они привычные ко всем типам виз. Но, безусловно, то, что носит временный характер, вот как U4U или там, допустим, любая форма разрешения на работу, кроме грин-карты хотя бы, да, вот этот Work Employment Authorization Document, EAD, оно всегда напрягает в плане долгосрочности возможного найма. Даже вот я рассказывал не раз грин-карта. Когда говоришь, у меня грин-карта, они говорят, а какая? Да, почему? Потому что если грин-карта через брак, то она не гарантированно долгая. Понимаете, что получается? Брак распался, разрешение на работу пропало. То есть есть такой фактор. Но я бы не сказал, что он тотально вас исключает. А в моей оценке это примерно половина того, что есть, на вас перестает смотреть. Это правда, да, это правда. Если вы идете на работу такую, где всех берут, не глядя, ну, там, я не знаю, на стройку, в ресторан, в гостиницу, где людей не хватает всегда, и там постоянная текучка, 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 для них это нормально. Ну, поработал год, это уже большое дело. Понимаете, потому что там многие люди там 3 месяца, 4 и ушли. Вот. Что касается айтишных работ, если вы об этом, вы не сказали, но я так начинаю предполагать, вот, резюме, опять же, у вас. Это уже сложнее всегда. В общем, такая вот история. Это просто факт жизни такой, да. Было бы интересно фон с названием канала, как у вас в офисе, на шторке за спиной. Ну, сложно, понимаете, вот нет сил, нет сил. У меня есть, но надо устанавливать, там какая-то мебель стоит. Нет сил. Есть другая точка зрения, что когда за спиной и слева, и справа какие-то предметы есть, то люди начинают их рассматривать, и это их как-то больше удерживает на канале. То есть он, может быть, вот так, может быть, слушать он бы не стал там дальше, а вот тут он говорит, а что это у него на столе, а что это у него тут наушнички лежат, а что под наушничками, а под наушничками у меня вот ручка есть. Знаете, как ручка? $80 стоит ручка. Да, Swiss Army. Пожалуйста, мне на день рождения как-то подарили. Вот, я могу прорассказать про обстоятельства. Понимаете, вот много чего. Вот водичку блогер попивает. Видно, что не водка. По результату видно. А, хорошо. Так, от водки, конечно, веселее было бы, я хочу сказать. Ну да ладно уже. Идем дальше. Классное резюме. В чем секрет американского общества? Секрет американского общества. Не то чтобы он секрет, но это нечто, что невозможно понять, даже если тебе много-много раз рассказывать. Потому что в этом надо жить. Причем желательно как бы не в качестве свежего иммигранта, а в качестве вот человека, который родился, вырос, впитал в себя. В качестве свежего иммигранта вы можете только констатировать. Значит, есть некое, есть общество, которое так сложилось, как свободное, понимаете, свободное, в котором не только человек ощущает себя человеком, и не второго сорта, и не третьего, а всегда первого, но и другие люди его таким ощущают. Общество, в котором человек может пойти и делать реально, делать то, что законом не запрещено. Вот, допустим, вот мы жили в СССР, да, и ты идешь к начальнику и говоришь, скажите, а можно что-то? Или там в госучреждение, скажите, а можно? И они думают, что эта сволочь задумала, какую гадость. Понимаете, первое, что они думают. Здесь вы говорите, а можно бизнес зарегистрировать? Вы говорите, заполните формочку. Я буду вот тут стоять на углу там и чего-то. Говорит, заполните формочку. Скажите, а можно я там буду строить дом сам? Она говорит, будете сами строить или будете контрактора нанимать? Говорит, сам буду. Говорит, пожалуйста, стройте. Говорит, а если контрактор, тогда он должен быть с лицензией. Понимаете? И так далее. Вот, то есть, развитое такое общество, в котором человека ничего не тормозит. Вот любая инициатива, любая идея, любое что угодно. Вот я сижу с вами сейчас, и вдруг мне приходит идея в голову какой-то бизнес сделать. Я не должен хотеть, ну, в зависимости от типа бизнеса, конечно, я даже не должен ходить там создавать какую-то бизнес-энтити, там регистрировать корпорацию или там LLC, или что-то. Я могу делать просто как Миша Портнов там делает бизнес. Вот, собственно, и все. Понимаете, да? То есть мне не нужно, скажем, вот я веду с вами, не с вами, но вот в классе, я веду в классе там уроки. И я беру со студентов там $2000 за курс. Мне не нужны никакие лицензии. Вот если бы я брал 2500 и больше, мне нужна была бы там лицензия. Но я не хочу связываться, я веду там вот небольшой вот такой курс. Вот кампус наш, да, вот у них лицензия, вот они там берут 5,5, у них лицензия там с 96 года. На этом кампусе и вот все такое. Вот, а я, допустим, хочу что-то делать и делаю. Самое главное, что это законопослушное население, с одной стороны, и система, которая не пытается народ гнобить или обирать, а которая просто следит, чтобы люди не нарушали. Мало того, значит, тебя ни в чем не подозревают, им в голову не приходит тебя подозревать до тех пор, пока ты на чем-то не попался. Вот если ты однажды на чем-то попался, то они начинают на тебя периодически продолжать посматривать, как он там. Да? Потому что статистика такая, что если ты раз попался, ты, вероятность того, что ты попадешься снова, она достаточно высокая по сравнению с человеком, который никогда не попадался. Поэтому здесь вот такое очень открытое, очень свободное общество, в котором вот что хочешь, то и делай. Вот, поэтому никакая творческая инициатива, никакая коммерческая инициатива, ничего не встречает сопротивления. Они могут свободно развиваться, свободно жить. И нету какой-то диктатуры политической. Понимаете, нет какой-то партии, которая там доминирует и прибирает власть, отнимая у людей какие-то возможности и так далее. Вот как животные в зоопарке. Знаете, есть животные, которые в неволе не размножаются. Технологии, инновации не размножаются в неволе. В этом преимущество Соединенных Штатов. И вот, вот я вижу вот этих вот наивных, не понимающих сути вещей, людей, которые говорят, вот Китай сейчас Америку обгонит там по технологиям, или там вот там что-нибудь там в Сколково, вот сейчас обгонят Америку, или вот там сейчас в Германии, а там в Париже, или там в Лондоне, там и так далее. При всем при том, что, скажем, Париж, Лондон и Берлин вполне могли бы, так сказать, составить конкуренцию, как бы, да, но и там такой свободы нет. Понимаете, там такие очень социальные государства в Европе, которые берут большие налоги, и инфраструктуры особо пока нет. Но дело в том, что вот сегодня США, это страна, которая торгует технологиями на весь мир. Никто не торгует технологиями сейчас вот так, как торгует ими США. Они здесь разрабатываются. Понимаете? Поэтому вот секрет американского общества в этой свободе. Не которая записана там в Конституции или в законах, а которая является реальностью, как бы сиюминутной и каждочасной. И вот эта свобода. И понять эту свободу можно только родившись здесь и будучи возвращенным вот здесь, вот в этой свободе, тогда она в вас проникает и так далее. Мы, которые приехали откуда-то, мы все равно продукт другого общества. Мы потихонечку привыкаем, адаптируемся, научаемся пользоваться и так далее, и так далее. Иногда очень успешно пользоваться. Но вот как бы внутренняя вот эта вот несвобода, она где-то там в нас все равно сидит, в подкорке какой-то. Поэтому вот эта вот любовь русскоязычной эмиграции к Трампу, потому что Трамп – это символ американской несвободы. Понимаете, захватить, монополизировать, затерроризировать, стравить, затоптать. Понимаете, вот это вот оно близко, оно так понятно, понимаете? Мы же выросли в этом во всем. Давайте больше локаций для стрима, больше разнообразия. Можно в саду, можно на веранде и так далее. В саду и на веранде будет ветер. Можно прямо в прогулке делать стримы. В прогулке надо смотреть под ноги, раз. Читать невозможно. читать невозможно ваши комментарии 2. В прогулке стрим это очень-очень... На ходу это вообще невозможно. В прежнем формате лучше. Мимика играет тоже роль для восприятия. Вот. Какой дед, какой отец, такой и Трамп. Это что это? Яблочко от яблони. Безусловно, там семейка еще та. Это правда. Но ну, не обязательно. Вот у нас был сосед по лестничной клетке. Гришкин фамилия была. Он был сантехник, постоянно пьяный. Бывает, вот так стоит, ключом попасть не может в дверь, собственно. И тут же вот Лужин, значит, нацедил прям под ногами. Хотя человек был хороший очень, очень хороший человек. И дети у него такие трезвенники, они на дух не переносили, вот трое детей на дух не переносили алкоголь. И дети замечательные, и жена у него, они вообще все потрясающие люди были, потрясающие. Очень хорошие, ну, просто. Ну, вот видите как, но вот он фактически алкоголик, а дети на дух не переносят. Ну, я не вижу такой уж прям зависимости уж прям совсем. Так, значит, про диету, говорит, расскажите. Я, все, что я могу сказать, что раз в неделю нам назначают, вот нам назначили в субботу и с воскресенья, вот уже, считайте, сегодня 6-й день, мы вот едим одно и то же, то есть у нас 4 раза в день, значит, мы в 9, в час, в 4 и в 7, и каждый раз мы едим одно и то же. Очень вкусненько. 2000 калорий Света насчитала. Мы столько не ели раньше. Ну, скажем так, может быть, мы столько не ели, но я, может быть, подъедал. Я взял там колбаски, подрезал там еще что-то. То есть, может быть, я и не меньше калорий употреблял. Но вот, тем не менее, голода нет, брюхо втянулось, лицо... Я не знаю, у меня такое ощущение, что лицо... Немножечко так это вот как-то так просаживается, но я не вижу каких-то таких болезненных проявлений, что вот я бы сказал, что там я стал как-то старше, более обвисло, более морщинисто и так далее, я этого не вижу пока. Вот когда я 4 года назад был на диете и потерял 20 килограмм там за 3 месяца, и дошло там до фактически до 80 килограмм, там 79 с копейками, да? Вот там я, конечно, страшный вид имел, кто тогда смотрел наш канал и помнит. Вот, если сейчас глянуть, можно ужаснуться вообще от всего этого. И вот я тогда начал заниматься спортом и набрал килограмм, наверное, там 5 мышечной массы. Ну и отъелся тоже немножко. Вот, а лицо не вернулось. Вот вроде бы вес, даже когда вес вернулся, ну не полностью к прежнему, ну скажем там, на 5-6 кило меньше, чем прежний, лицо не стало... таким хорошим, как было раньше, там, скажем, на тех же 95-96. Вот что там такое ушло, что больше не возвращает. Я не переживаю сильно, мне пофиг. Мне... Света говорит, там можно подтянуть? Я говорю, можно, если хочется кого-то впечатлить этим. Лично мне для себя совершенно без разницы, вот я не чувствую. Мне говорят, а вы покраситесь, там, не будете седым. Да мне пофиг, мне, я себе седой нравлюсь. Понимаете, чего мне это самое... Вот я такой, я к девкам не пристаю. Там, знаете, по телевидению там на первой программе не выступают, на первом канале, то мне бы еще и зубы все вырвали и вставили бы там вот такие белые и ровные и так далее. Зачем? Так. Доброго времени. За это надо не только выпить, а и лайк поставить. Вот, вы ставите лайк, а я немножко выпиваю. Так. 520 человек у нас в стриме. Неплохо. Доброго времени суток. Кого видите в будущих выборах в президенты США из молодежи? Ну, лично я, например, не собираюсь баллотироваться, так? Из молодежи. А, ну, собственно, мне и нельзя. Я не родился в США. Не знаю. Я думаю, что это процесс... Вообще у нас жизнь сегодня такая непредсказуемая, такая динамичная, что вот вообще не поймешь, что завтра будет. Поэтому вот и стокмаркет калашматит, потому что они какой-то стабильности хотят, а там все вот так вот, все ходит. Вот, не знаю, не знаю. Понимаете, с одной стороны, было бы неплохо, чтобы какой-нибудь был такой умеренный, разумный республиканец. Вот, например, был до недавнего времени губернатором штата Массачусетс, губернатор, республиканец. Хороший такой дядька. Массачусетс абсолютно либеральный штат, сравнимый по количеству вот голосов, которые идут за демократов и республиканцев, сравнимый, вот, например, с Калифорнией. Ну, скажем, там 65-70% за демократ. И вот в этом штате был, значит, я боюсь фамилию, то ли Логан, то ли Хоган, там как у него фамилия, симпатичнейший во всех отношениях дядька. Два раза его выбирали, да, один раз выбрали, потом переизбрали. И он такой вот умеренный, понимаете, умеренный. Я боюсь, что сегодня умеренных, вот такого национального масштаба республиканцев не осталось. Казалось бы, вот давайте возьмем вот этого, который там был у них губернатором Массачусетса, я бы с удовольствием за него голосовал. Вот, вот будь он как бы на выборы, я бы с удовольствием за него голосовал. Он абсолютно, безусловно, симпатичный дядька. Но хомяки трамповские же не будут за него голосовать. Он же для них слишком либеральный, понимаете? Кто, он там и 5% не соберет в своем электорате, вот этом республиканце. Хотя, может быть, за него, конечно, проголосовали бы многие независимые, даже демократы, но он не станет кандидатом от республиканской партии. Понимаете, он на внутренних выборах не пройдет никуда. А так вот, пожалуйста. Поэтому должна быть какая-то примиряющая фигура. Значит, принципиальный выбор в 2024 году, да? Меньше двух лет уже осталось, тут полтора года почти. Принципиальный выбор будет состоять в том, выберут ли человека, который призывает страну к единению, или будет человек типа Трампа или Десантиса, который призывает страну к конфронтации, к разделению и к конфронтации. Практически все, кто сегодня там у республиканцев там или кандидаты, или там намечаются в кандидаты и так далее, вот это Ники Хали и так далее, это сегодня люди гражданской войны, это люди конфронтации в разной степени, но это люди конфронтации. Они не собираются ни с кем договариваться или там как-то объединяться, или там в общих интересах что-то делать. Общих интересов для них нет, у них только свои, которые они называют национальными и общими и так далее, и так далее. И вот есть все остальные, кто не они. В этом смысле с Трампом различий принципиальных у них нет. У них различия только по форме ублюдочности, так сказать, в выражении, самовыражении. Вот у Трампа ублюдочная форма самовыражения. А с точки зрения содержания того, что они делают, они абсолютно одинаковы. Дяденька Миша, рассказывайте. Вы про Трампа интересно, но посмотреть интереснее. В другой раз записывайте. Сегодня должны выйти новости. Вот мне прислал сообщение наш главный, так сказать, по этим делам. Он мне пишет, значит, в 11.17, то есть 40 минут назад, он написал примерно через час. Вот через... Считайте, что через 20 минут где-то у меня на канале выгрузится вот это видео с новостями. Проба пера. Доброго, дорогой дядя Миша. Уже целый месяц в стримах не было музыкальной паузы. Да. Ну, это правда. Это правда. Я даже не знаю, о чем вас повеселить-то. Так, сейчас мы посмотрим, что там получается. Я был токарь шестого разряда, я получку на ветер кидал. А получал я всегда сколько надо, и плюс премию в каждый квартал. Высоцкого, если вы там не смотрели, не слышали. Я, конечно, ее лет 40 там не... И там у него была какая-то подруга, и он там выпивал, и у него там какие-то драки, инциденты. Я уже просто слов сейчас не помню. Синяки и морщины на роже, и сказал я тогда им без слов: нафиг вас мне здоровье дороже, поищите других фраеров. Вы знали, насколько мне лучше, как мне чудно, но кто б увидал. Я один пропиваю получку и плюс премию в каждый квартал. Ну, вот такого плана вам. Я сожалею, я не помню всю песню. Так. Да, ну хорошо. Синяки и морщины на роже. Да. И сказал я тогда им без слов. Как-то я даже романтизировал, так сказать, Высоцкого. Ну ладно. Ой. Так. Музыкальная пауза. Надо планировать, наверное, музыкальную паузу. Действительно, надо каждый раз тогда думать, чтоб такое вам забодать. Так. Фигурки на заднем фоне могут задавать эмоциональный фон стрима и посылать скрытый месседж, как броши Мадлен Олбрайт. Понимаете, для этого надо команду иметь. Там, понимаете, там сколько это? Одни готовят новости, другие интерьером занимаются, третий там свет, там четвертый вот носит там, что там ему дали поносить. Вот ассистент какой-нибудь там, да. Так, идем дальше. Тут что-то у нас. Секунду. Вот как меня вдохновил ваш позитив про 88100. Что-то... А, 88 килограмм 100 грамм. Я понял, это вот мой вес. Взяла и отказалась от пирожного на ночь. Люба. На ночь-то чего, пирожное-то? Это я вас очень хорошо понимаю. Я карбогидратный, углеводный этот наркоман с детства. Вы себе не представляете, как я вас понимаю. Но, с другой стороны, вот сейчас, например, вообще не хочется ничего. То есть не хочется ни конфетку, ни пирожное, даже кусок хлеба. Я вообще хлеба уже несколько лет не ел. Ну, нормального такого. Я могу съесть хлеб. У нас есть из ореховой муки. Светлана покупает. В Костко есть такой. Не в каждом Костко есть еще. Абсолютно нормальный на вкус, как хлеб. И вот у меня приборчик мой, там вот у меня тут на руке вот висит такая бульба, видите? Вот она. Это датчик. И этот датчик на нем... Сейчас мы... Значит, он за 8 часов удерживает этот самый уровень сахара, информацию. Я вам сейчас покажу. Ну вот если вы... Я не знаю, вам видно что-нибудь или нет на моем телефоне. Сейчас я посмотрю, секунду. Нет, вам не видно, да? Ну, я не знаю, ребят. Ну, в общем, история такая, что тут кривули всякие идут. И сейчас померяем. Тут видно, вот эта картинка была за сутки, которая вам не видна. Вот я подношу сюда. Так, вот сюда поднес. Она говорит, 154. И тут такая кривая. Ну, вам не видно, сори. Она вот так идет. Мы позавтракали со Светой, и она так раз. И потом буквально... Очень резко опустилась. Это хорошо. То есть, как бы, когда вот вы, например, покушаете, вы здоровы, у вас подскакивает, и потом в течение 2 часов должно вернуться в норму. Вот, у меня здесь тоже. Но оно не в норму вернулось, а примерно там, где было не в норме. Ну, так. Значит, вот так, такая кривулина. Вот я хожу, там замеряю, посматриваю. Все это, знаете, там интегрировано в разные базы данных. Врач мой видит. Светлана меня контролирует, у нее тоже там копия есть. И так далее. Вот, поэтому вот этот хлеб, возвращаясь к хлебу из ореховой муки, он вообще никак не влияет. Вот съел хлеба из ореховой муки, там, ну, с чем-то, я не знаю, там, что там можно на него сверху положить, там, ветчину. Вообще в ноль, ни на что не влияет. Понимаете? То есть у меня все продукты проверяю. Или, например, вот там какая-нибудь, ну, принесли мне какие-то, знаете, такие шоколадки, и говорят, это без добавления сахара. Пробую кусочек. Олесе принесли. Кто-то пришел к Олесе, специально для меня оставил. Представляете? Вот. И, значит, я беру эту самую, потом смотрю, бах, подскочила. Я думаю, вот так вот, без добавления сахара оно хить. Поэтому очень удобно. Ты каждый раз смотришь, проверяешь, тестируешь и все такое. Но пирожное на ночь... Вообще на ночь плохо кушать. Еще раз. Это вам говорит человек, который... Нет-нет, да и не удержится. Понимаете, так тоже бывает. Ну, вот последнюю неделю я совершенно как бы абсолютно... Знаете еще, что помогает не срываться вот сейчас? Когда ты видишь эффект. Вот у меня сегодня утром, по сравнению со вчера утром, 300 грамм в минус. Так, и я думаю, жалко, вот я сейчас где-нибудь сорвусь, что-нибудь лишнего там тяпнул, и у меня не будет 300 грамм в плюс, в минус. А может еще и будет там 300 грамм в плюс. А то и полкило в плюс. Понимаете, и не хочется. Нифига не хочется. Даже если эти полкило в плюс будут, например, за счет воды. Вот что-нибудь такое съел, и там она воду задержала в организме, а полкило плюс на весах плохо влияет. Говорят, что я тигр, друзья. Тигр. Дядя Миша тигр. А что тигр-то, я не знаю. Вот. У меня зато есть Томик. Томик, пойдешь ко мне? Он тут лежит на кресле. Знаете, иди сюда, малыш. Иди ко мне. Ну, иди сюда. Так. Давай. Он лежит на кресле и сомневается, идти ему ко мне или нет. Ну, иди ко мне. Ну, давай. Томи. Ну, чего мне за тобой ходить ножками? Ну, давай я за тобой приду. Иди ко мне, ты мой сладкий. Ну, ты мой хороший. Такой. Вот. Сейчас, друзья, вам будет его лучше видно, чем обычно там одна морда-то, правильно? Вот. Вот он такой сладкий пес. Он такой, знаете, немножко был сонный. Он так лежал, там вроде там подсыпал. Немножко, ты мой хороший, ты такой сладкий пес. Он такой мягенький, он такой чистенький, друзья, чистенький. Света его постригла. Раз в две недели его приходит... Что, спишь, что ли, у нас на экране? Света его постригла. И он такой вот весь беленький. Был более абрикосовый такой раньше. Но вот потихоньку белел. Нет, явно он не хочет участвовать в нашем мероприятии. Вот. Ну, давай я тебя обратно отнесу. Или сам иди своими ножками. Давай, иди, малыш. Вот. Обычно он во время стрима у меня вот тут в ногах норовит расположиться. Но сейчас залез на кресло. Ему нравится там, где мы располагаемся. Так. Ну что же, хорошо. Значит, так. Идем дальше, друзья. Идем дальше. Так. Когда стрим с Гариком? Как-то мы не планировали. Они так исчезли и исчезли. Знаете, как-то с концами, можно сказать. Так. Очень хочется выиграть грин-карту, встретиться с вами лично. И то, и другое реально. Даже если вы не с грин-картой, а просто как-то еще в Америку приедете, тоже очень реально встретиться с нами лично. Не надо отменять переход на зимнее-летнее время. У нас перестали часы переводить. Так теперь света белого не видишь по 8 месяцев в году. Утром идешь на работу, темно. Вечером с работы, темно. Ну, они не ради вас, конечно, переводят. То есть, может, вы там где-нибудь там за полярным кругом-то, я не знаю. Но они не ради вас. Они ради экономии в тех местах, где народу много. И там люди раньше включают свет, или там он дольше им нужен. Электроэнергия дольше нужна. Ну, как бы экономия. Михаил, вы Невзорова слушаете? Мне нравится. Я какую-то брезгливость к нему испытываю. Вот я с тех пор, как он участвовал в выборах Путина вот тогда, он для меня как бы абсолютно запретный такой. Не то, что я... Там в каком-то журнале записал, но просто он мне омерзителен сам. И манера у него довольно мерзкая. Он такой, демонический такой человек, якобы с какой-то претензией на что-то такое особенное там, и так далее. Там ничего нет. Я не знаю. Как вы думаете, Байден сделает амнистию всем иммигрантам перед выборами? я не знаю, зачем иммигрантам делать амнистию перед выборами. Перед выборами это может очень плохо ему повлиять. Я думаю, что республиканцы очень бы хотели, чтобы он сделал такую амнистию перед выборами. Они бы тогда раскрутили свою кампанию на антииммиграционной политике и набрали бы больше очков. Это первое. Второе. Байден не может сделать амнистию иммигрантам ни перед выборами, ни после. Байден не имеет такой власти. Это исполнительная власть. Понимаете? Исполнительная. А амнистия – это законодательная. То есть для того, чтобы сделать амнистию, это нужно, чтобы проголосовали законодатели и в Сенате, и в Палате представителей. И такой законопроект должен был бы быть принят большинством в 2/3 голосов. Только бюджетные вещи по деньгам могут проходить простым большинством. Все остальное проходит, требует там где-то 60, там я не помню сколько там, 64, там, такого плана голосов. То есть, ну, может быть, не 2/3, но там 60%, ну, много. Они сами не могут. То есть, сегодня ни одна партия самостоятельно не может провести такой закон про амнистию. С двух сторон, но республиканцы ее не будут поддерживать. Ни один республиканец не поддержит амнистию. И многие демократы не поддержат. А вы в кого веруете? Я ни в кого. Я сам по себе. Почему надо верить? Я верю в светлое будущее всего человечества. Как-нибудь оно там вот должно прийти. Потому что человечество заслуживает светлого будущего. Вот примерно так. Можно сказать, язычник. Михаил, на ваш взгляд, по итогам войны РФ развалится на части, как в свое время СССР? Понимаете, история какая? С одной стороны, Российская Федерация, она такая именно федеративная, да, то есть там много разных народов. Хотя федеративность в юридическом смысле абсолютно фиктивная. То есть это никто никогда не входил в Россию, ни одна автономия никогда не входила в Российскую Федерацию добровольно в результате там какого-то народного волеизъявления. Да, то есть федерацией независимых каких-то государств она не является и никогда не являлась. Вот. Так просто назвали федерацией и все. Но там есть территории национальные, да, и Татарстан, и Башкирия, там, и Чувашия, и Калмыкия, там, и много разных. Но дело в том, что там очень обрусевшие такие территории, львиная доля этих вот автономий. Там в большинстве это ведь не местный народ, не титульная нация. Поэтому развалиться оно может не по национальному признаку, а по экономическому. Ну, скажем, какая-нибудь Якутия скажет, хватит там грабить наши алмазы. Да? Вот, значит, мы держим при себе. Хотя географическое положение Якутии с трудом, так сказать, можно представить, как она может быть такой прям уже совсем независимой, потому что она даже и не граничит ни с кем, оттуда и не доедешь, и не... Ну, я не знаю, ну как, вот как. Вот, то есть надо какой-то выход иметь там к чему-то, чтобы нормально функционировать как независимое государство. Если они начнут разваливаться сразу там, скажем, на много независимых, тогда нормально, да, то есть они там... Вот, но независимые в каком смысле? Они не хотят больше давать, кормить Кремль, да? А Кремль им, тем, которые не кормят Кремль, а наоборот кормятся от Кремля, если Кремль перестает их кормить, то, соответственно, у них тоже появляется, так сказать, желание от Кремля отойти. Зачем вы нужны, если вы не кормите? Ну, сами подумайте. Вот, поэтому, конечно, это может все так или иначе как-то сработать, но, честно сказать, я не вижу, почему это должно происходить. Вот. Это довольно однородная, все-таки довольно однородная такая территория. В смысле населения, в смысле нацеленности этого населения мозгами там, и так далее. То есть я понимаю, что может, например, отвалиться там Чечня или там Дагестан. Это было бы скорее даже естественно, нежели там, допустим, противоестественно. Да? Вот. Но что, как Чувашия отделится, как Мордовия отделится, как, ну, я не знаю, Карелия. Да там и Карелов-то особо нет, понимаете? Даже я не вижу, как оно развалится, честно. Не представляю. Если только какие-то промышленные корпорации, индустрия встанет во главе вот этого политического процесса, и вот там какие-нибудь, там, я не знаю, несколько предприятий там, Красноярского края, где работает, там, не знаю, там, допустим, 80% населения, они скажут, ну, вас всех нафиг, мы вот три предприятия отделяемся от остальной экономики в границах там, Красноярского края. Если им позволят, да, потому что дальше могут пойти новые, там, может, федеральная власть, могут там какой-нибудь Ермак Тимофеевич новый образоваться там, и так далее. То есть, я понимаю, что многим людям хотелось бы, чтобы эта херовина развалилась. Вот. Многим людям не хочется, чтобы херовина развалилась, потому что там ядерное оружие, потому что это, скорее всего, приведет к какой-то войне, к какому-то кровопролитию, и из него выхода нет, непонятно, где выход. Вот как в Сирии, например, да, там различные фракции, они там как-то воюют, и что дальше, вот как? И они там ни договориться не могут, ни замириться не могут, ничего не могут. Поэтому я не думаю, что кто-то хочет, чтобы вот там Россия превратилась вот в такое. Этого боятся, этого очень боятся на Западе, чтобы это не произошло. Но в этом страхе они перешли на следующий уровень. Если они говорят так, мы сделаем все, чтобы этого не произошло, они сегодня говорят, ну, в конце концов, если это произойдет, то мы должны быть готовы к тому, что это произойдет. Понимаете, мы не собираемся ничего делать такого. Да? То есть мы не собираемся отдавать ему там Украину или там Казахстан. Вот, если развалится, значит развалится. Вот, надо быть готовым, да. Работаю в компании. Капитализация больше 4 миллиардов. Недавно C-Level пишет mail про небольшие изменения, которые сохранят 60 тысяч в год. Это ж ничего для такой компании. Понимаете, тут есть некоторая тонкость. Капитализация 4 миллиарда не говорит о том, сколько денег остается после всего. Может оказаться, что из 4 миллиардов, допустим, остается свободных денег там 500 тысяч, 500 миллионов, например, да? Или 50 миллионов, или 10 миллионов, понимаете? То есть 60 тысяч на фоне 4 миллиардов – это просто незаметные какие-то деньги. Одного человека наняли, и нет 60 тысяч. А бывает, одного наймешь, и нет 300. Вот, на фоне того, что остается, ну, какая прибыль у компании, 60 тысяч, это же сэкономленные деньги, понимаете? Это чистая прибыль. Соответственно, это дает вот какие-то 60 тысяч. Ну и неплохо, почему нет? Тут 60, там 120, здесь 250. Пусть работают. Добрый вечер. Вчера наткнулась на фильм о Хиллари Клинтон. Я так понимаю, это она своего мужа сделала президентом. В молодости харизматичная и красивая женщина. Ну, я вам скажу, что до того, как стать президентом, он был, по-моему, 2 срока или сколько, он был губернатором штата Арканзас. Не бог весть там какой штат, но все-таки. Он был губернатором этого штата. До этого он был несколько сроков генеральным прокурором штата Арканзас. Вот. А Хиллари в это время руководила, ну, своей там какой-то, ну, юридическим офисом своим. То есть она была просто в бизнесе, вот. А он уже там был там, по политической линии, по государственной линии двигался и вот допрыгался туда. Значит, сделать мужа президентом сложно в том смысле, что его должны избрать. Чтобы его избрали, он должен на партийном каком-то уровне получить поддержку, деньги должен получить, понимаете? То есть это работает целая машина, в которой задействованы миллионы людей и миллиарды долларов. Поэтому сказать, что Хиллари его... Она недалекая, на самом деле, по тем временам была. Она такая, знаете, заносчивая и, как сказать, не очень качественный материал такой, понимаете? Она в политическом плане, она не очень годится на политика. Понимаете? Она, конечно, она потом была 2 срока сенатором от Нью-Йорка, она была госсекретарем, все это замечательно, но хочу сказать, что она, особенно в те годы, когда Клинтон был президентом, она ему подпортила, я бы так сказал. Не понимаю зрителей, которые не ставят лайки. Ну, пришел, увидел, поставил. Молодец. Если бы ему сказали, вот, допустим, сказали, отвлекись. Говорит, что? Говорит, ты вот, тебе что, трудно лайк поставить? Он говорит, нет. А что ты не поставил? Ну, сейчас поставлю. Понимаете? Но поскольку такого процесса нет, а есть просто какие-то там призывы, он просто смотрит. Он не думает в это время о лайках. Ну, просто есть очень многие люди, которые не думают. Друзья, кстати, если вы не думаете, задумайтесь. И таки поставьте, почему нет? Вот сейчас нас 563 человека тут пишут нам. Да, не понимаю зрителей, которые не ставят. Это разумное расходование средств или пахнет финансовыми проблемами? Это вопрос такой. Я только не понял, о чем речь идет. А, это про компанию, где 4 миллиарда оборот. Мы не знаем, или политическое что-то, или у них есть какие-то там алгоритмы коммуникации с сотрудниками, я не знаю. Может быть, это вам дает какую-то большую уверенность, что компания себя хорошо чувствует, деньги есть, вы не в минусе, там, не грядут увольнения. Я не знаю, зачем они это пишут. Если это совершенно неожиданно, они никогда такого не писали и вдруг написали, то я бы спросил себя, а почему? Вот. Если они все время такое пишут, ну, значит, практика такая. Как ваши успехи в физических занятиях с тренером? Как построены ваши занятия? Ну, мы собираемся там минут на 45. У нас тренажеры дома есть. И делаем упражнения. Там на разные группы мышц. У нас мы 3 раза в неделю встречаемся, поэтому каждое из 3 занятий, оно, ну, как-то так... Они отличаются. Все 3 занятия... Ну, скажем так, там бывают упражнения, которые сделаны в одном и в другом, но в основном разные, на разные группы мышц. Трампа арестуют, спрашивают. Ну, хочется надеяться, вот, потому что, ну, должна же быть какая-то, как сказать, законность в стране, понимаете? Значит, нельзя же все по беспределу. Уже беспределы, опять беспределы, снова беспределы, тут беспредел. Поэтому, но это решает судья. И мы исходим из того, что судья решает по закону. Если надо арестовать по закону, пусть арестуют. Если не надо, пусть не арестовывают. Я не то, что жажду крови какой-то. Нет, абсолютно нет. Вот, Михаил, а Светлана сколько скинула? 2 кило у нее ушло. 2 кило за какое-то время там. Надо уточнить, вот, может быть. Нам кажется, что портвейн вкуснее и благороднее, чем водочка. Ну, портвейн, это как бы, можно сказать, десертное фактически вино, да, сладенькое там. Вот, по-своему. Знаете, как это, говорит, вы, девушка, вы что будете, коньяк или водочку? Она говорит, даже не знаю, говорит, все такое вкусненькое. Вот, так что, да. Нет, почему нет, конечно. А можно ли сказать, что современные программы перешли на уровень качества советских кооперативов? Не самым лучшим понятием. Какие программы, я не понял. Программное обеспечение? Я не знаю про советские кооперативы. То есть, мое понимание такое, что советские кооперативы с точки зрения программирования это просто разруха. Но... И вообще какая-то другая цивилизация совсем. Привет вам с Украины. Взаимно. Хочу спросить, есть ли в США проблема со свободой слова? Потому что недавно посмотрела стрим Натальи Фальконе, где хотят закрыть ее канал именно из-за этого. Ну, смотрите. Для того, чтобы закрыть канал Натальи Фальконе, или мой, или любой другой, в Соединенных Штатах, значит, достаточно, чтобы это сделал сам YouTube. Да? Для этого не нужны решения суда, например, там, и так далее. То есть, безусловно, кто-то может, например, подать в суд, но суд не скажет «закройте канал». Суд скажет там «оштрафовать на такую-то сумму» или там «удалить такие-то видео» там, и так далее. То есть, закрытие канала – это не судебное решение. Значит, если канал систематически, слово «систематически» ключевое, систематически нарушает правила Ютуба, то Ютуб его закроет. Ютуб закрывает много каналов, каждый день закрывают каналы, каждую там, неделю, месяц закрываются сотни, тысячи каналов за нарушение правил Ютуба. Вот сначала тебе один страйк, потом тебе второй страйк, потом третий, потом закрыли и так далее. В течение определенного срока. Да, значит, вот мне там дали страйк, я паспорт свой показал, паспорт советский показал. Вот мне страйк дали от Ютуба. И если бы я в течение 3 месяцев еще бы что-нибудь такое показал, у меня было бы 2 страйка. Понимаете? Вот. А так, получается, через 3 месяца он истек. Значит, к чему я говорю? Значит, свобода слова – это категория юридическая. Значит, у нас свобода слова гарантирована 1-й поправкой к Конституции. Смысл этой свободы слова состоит вот в чем. Кстати, в США свобода слова кардинально отличается юридически от Европы, например. Так вот, в США свобода слова – это значит, человека нельзя преследовать по суду за то, что он выражает свое мнение. По суду его преследовать нельзя, если он выражает мнение. Но, тем не менее, есть законы, которые запрещают, например, там, призывы к насилию, к беспорядкам, к свержению государственного строя насильственному и так далее. И так далее. Поэтому даже при том, что человека нельзя преследовать за то, что он свое мнение выражает, если это мнение, значит, находится за некоторой чертой, то можно. Значит, это первая часть. Поэтому свобода слова, это значит, что Наталью Фальконе не будут судить в суде за выражение своего мнения, если только она не призывала к каким-то беспорядкам, в результате которых, там, скажем, погибли люди или пострадало имущество какое-то и так далее. Тогда можно. Что касается Ютуба, на каждой платформе есть свои правила. У Фейсбука свои, у Ютуба свои, там, у Гугла, там, наверное, свои и так далее. У них у всех есть свои правила. И они им следуют. Если они закроют канал за нарушение правил, значит, закроют. Это не связано со свободой слова. Это связано с нарушением правил. Вы можете сказать, а эти правила противоречат свободе слова. В этом случае, значит, люди, которые так считают, должны обратиться в суд на компанию Google или там Facebook за то, что она ограничивает свободу слова и так далее, и так далее. Пожалуйста, вы можете, она перестанет ограничивать, если вы победите в суде. Я вас уверяю, что и в Гугле, и в Ютубе, и там, и всюду на этих платформах работают исключительно матерые адвокаты, которые помогают формулировать эти правила, и вероятность того, что в суде можно какое-то из этих правил, значит, опровергнуть, я думаю, что равна нулю. Я уже не говорю о том, что много денег потребуется на это. Привет вам с Украины. Да, вот свобода слова, мы поговорили. Закрыть канал именно из-за этого. Из-за свободы слова. Я не знаю. Я не знаю, в чем там суть, кто хочет чего закрыть. Трамп вот говорил, что его во вторник арестуют. Из моих ходят. Никто его не арестовал. Может, еще арестуют, конечно. Трампа арестовали? Нет. Трампа не арестовали. Канал Наташи не закрыли. Так что жизнь продолжается. Вы никогда не были полным, всегда в хорошей форме. Понимаете, все-таки, вот сейчас у меня там 88 килограмм и 100 грамм, а, допустим, полгода назад у меня было 96 килограмм, а 4 года назад с небольшим у меня было там 102 килограмма. И вот эта разница между, я вам скажу, 102 и 96 – большая разница, 96 и 91 – большая разница. Ну, там 91,88, может быть, не такая большая, но тоже чувствуется. Тоже чувствуется подтянутость совершенно другая, понимаете, вот здесь. Вот, так что совершенно по-другому проступают мышцы, вот я так чувствую. Поэтому я не был таким, я не был там 120 килограмм, конечно. Вот, но и 102 килограмма тоже, ну, и рожа такая круглая была, как арбуз. Кто вам больше симпатизирует, Трамп или Байден? Постановка вопроса нехорошая, не точная. Значит, мне никто из них не симпатичен. Но мне Трамп намного более противен, чем, например, Байден. Если к Байдену я в целом нейтрально отношусь, то есть он... Ну, есть претензии, безусловно. У меня к Байдену есть претензии, но... Ну так, в обычном таком раскладе, ничего экстренного. скажем, к Обаме у меня было намного больше претензий, чем к Байдену. Вот. Но Трамп просто омерзителен. Трамп – это позор нашей страны. Большим позором, чем Трамп для нашей страны, являются только те, кто там от него кипятком писает. Это еще больший позор. Вот. Ну вот, понимаете, что там с Байденом сравнен. Большой привет из Беларуси. Взаимно. Что у вас с ковид-ограничениями? А где-то в мае должны отменить все. Это, по-моему, там каждые два месяца продлевалось. И вот продлили там еще на два месяца, или на три, я еще точно не помню. И вот сказали, что в мае продлевать больше не будут. Вот. Так что это в основном даже связано не с тем, что вам не скажут «оденьте маску». Допустим, вы заходите в госпиталь или там в поликлинику, вам скажут «оденьте маску». Это, пожалуйста, это не государственная, это может быть внутренняя политика. Но есть фонды, которые выделяются на бесплатное тестирование, например. Да? Или там те же бесплатные маски, или там что-нибудь еще бесплатное. Так что вот это все прекратится. Хочу в анализ данных, чтобы потом вырасти в Data Science или Data Engineer. Все инструменты учу сама, но хочу взять курс. Лучше брать по Data Analytics или Python, чтобы поглубже понимать инструмент. А возьмите оба. Чего вы так себя ограничиваете? Возьмите оба. Да. Возьмите по Artificial Intelligence. Вообще, если уже вы взялись сами получать образование, уже получите образование. Не получите ошметки, а получите образование. Базу какую-то. Что за чудо-диета на картошке со снижением сахара? Картошка у меня вечером. Значит, Свет... Сейчас я вам расскажу. Вечером у нас картошка. Света ее запекает в духовке. И это такая вкуснятина, что просто страшное дело. Значит, к картошечке идет маслице. Маслица сливочная. Так она запекает и сверху так на нее раз. Это маслица. И она так, знаете, так... Ну, что я вам рассказываю. Значит, идет копченый лосось. Света сама коптит. То есть мы купили сырого. Можно было засолить, можно было чего угодно, но Света любит иногда закоптить. Лосось жирный, зараза. Вкуснючий, так он прямо на кусочки распадается. Знаете, вот так его берешь, там вилочкой, вот так раз распадает. Значит, картошечка, лосось, огурчик зеленый. Так, Света его так вдоль разрезает на две такие длинные половинки и сальцой, знаете, не салом, а солью. Солью, да, солью. И вот такое ощущение, что вот целый день бы только ел эту картошку. Ну, там столько нету. Но это вот у нас такой ужин в 7 часов. Вот я вам раскрыл тайну. Как вам Сиэтл для переезда по U4U? Замечательно. Python-разработчик, 5 лет опыта. Или лучше Остин, Техас. С точки зрения работы, я не думаю, что Остин, Техас чем-то лучше. То есть, или, скажем, там, Сиэтл чем-то лучше. То есть, оба совершенно, совершенно адекватны. Но с точки зрения климата, они оба не идеальны. Да? То есть, в Сиэтле, например, довольно влажно и дождей много в течение года. Но там не такие дожди, это не Индия, знаете, там таких проливных, там муссонных нету. Так, по чуть-чуть моросит. Но зато там зелено так, знаете, хорошо. Остин. Остин это такая, знаете, как сказать, там жарко довольно-таки. И, кстати, влажно тоже. Там такая жара, влажно, там с Мексиканского залива доходит до них. Ну, даже я не знаю, что вам сказать. Я бы лично из двух выбрал, конечно, Сиэтл. То есть для меня Сиэтл на порядок ближе, чем Остин. Но вы спрашиваете про работу, а я выбираю из таких... У меня широкий такой круг приоритетов, поэтому для жизни я бы, конечно, где-нибудь там в пригородах Сиэтла поселился. Я был и там, вот, я могу сравнить, как бы. Хотите, я вам для примера скажу. Вот Остин. Остановились мы в гостинице. От гостиницы до там ресторанчика, где мы хотим покушать, 10 минут ходу. И мы как-то что-то мы решили пешком пойти. У нас была машина, но мы решили пойти пешком. Ну, вроде что-то вот это вот тут. Вот, ну. Я удивляюсь, что я живой дошел. То есть ощущение, вот ты идешь, и из тебя все соки вот это. Я не знаю, как это объяснить. Вот такое ощущение, что тебя выкачали всю энергию. Все, ты идешь, и прямо ты еле ноги волочишь, и вот это вот. То есть, понимаете, по Сиэтлу вы идете, вы как на празднике. Вы идете, там, хорошо. Вот, здесь у вас вот этого нету. Вы идете, и из вас просто все соки выходят. Но, может быть, я в контрасте, понимаете, если люди, которые живут там, они привычные, они этого не замечают, наверняка. Но вот я приехал там из Кремниевой долины, и мы выходим. Похоже, не то, что это обессиленный, но, допустим, на Гавайях. Ты прилетел на Гавайи, вышел в аэропорт, так? Выходишь из аэропорта, и тебе как жах, такая тепло и влажно. Оно неплохо, то есть ты там живешь, и такое, там хорошо, но вот ты вот выходишь, и тебе бах по голове сразу, шах, тропики. Вот. А здесь, так, там такой влаги, конечно, нет. То есть в Остине нет такой влаги, как на Гавайях, но там, ну, в общем, я бы не хотел там жить, честно. То есть вы можете пойти в доме у вас будет кондиционер, и вот эти все эти люди, которые вот с ними разговариваешь, где бы они ни жили, в таких местах, они говорят, а мы всегда в кондиционере. Лос-Анджелес то же самое. Вот люди из Лос-Анджелеса говорят, там же жарко, они говорят, а у нас кондиционер, в машине кондиционер, в доме кондиционер, на работе кондиционер, в магазине кондиционер. Мы 4 года там назад были со Светой недельку, мы были в Майами, и, ну, там тепло, ну, что там, это был месяц, я не помню там какой-то, ну, осенью где-то было. Тепло. Когда мы заходили в магазины, мы одевали куртку. То есть мы уже знали, что когда ты заходишь в магазин, там так кондиционерит, что просто так нам очень тяжело было вот так с улицы зайти в магазин, там прямо сразу леденеешь. Так мы брали курточку с собой, когда заходили в магазин, мы одевали курточку и в ней там ходили. Понимаете? То есть специфика всюду своя. Что делать? Что делать? То есть для меня Сиэтл, я сказал, лучше. С точки зрения работы программистом, даже я не знаю, что сказать. Я бы на вашем месте посмотрел бы на цены на аренду жилья, потому что в Сиэтле и пригородах они вряд ли там сильно выросли за последние там, пару-тройку лет, а вот в Остине... Вообще, в тех местах, где подешевле было, в силу того, что люди начали перемещаться с места на место, там, работая удаленно, вот, там вроде бы цены выросли очень-очень существенно, там, вдвое, там, может быть, втрое. Еще раз, я от балды говорю, я абсолютно не владею конкретными там циферками на этот счет. Ну, вот посмотрел бы на это. Вы там и там не пропадете. Можете там хоть в Лос-Анджелес, хоть в Филадельфию, хоть там, я не знаю, там куда вам там, в Денвер, штат Колорадо, там, в Портленд можете поехать. Тоже неплохо. 2 месяца назад приехала в Нью-Йорк. А нет, пропустил. Здравствуйте, Михаил Петрович. 1,5 месяца до заполнения DS-260. У нас осталось 20 минут с вами. Очень хочется заполнения формы в вашем исполнении. Я не здоров ее заполнять. Вы что думаете, я эту форму DS-260 помню, что там заполнять? Абсолютно нет. Я могу позвать кого-то, даже не знаю, но так, чтобы я сам, я точно не буду. 2 месяца назад у нас было хорошее видео, которое, это самое, от Раевского. Но он попросил меня убрать. Ему там угрожали какие-то посредники, которые, значит, деньги на этом зарабатывают. И так его напугали, что он попросил меня убрать. 2 месяца назад приехала в Нью-Йорк. Очень выматывает ритм большого города. Ну, некоторые любят его. Вот я в Москве родился и вырос. Для меня ритм большого города – это наркотик. Понимаете? Я как-то в Минск приехал, ну, в советское время, в командировку. И иду по этой улице, проспект Ленина называется, самое главное у них такой, стрит такой. И там людей нету, понимаете? Нет людей. Улица большая, а людей нету. Ну, естественно, поэтому и нету. И вдруг я захожу, там площадь Якуба Колоса, там такая, знаете, скульптурная группа стоит из произведения этого Якуба Колоса. И там под ней подземный переход, под вот этим проспектом главным. И я захожу в переход, и я как дома. Там теснотища, там люди идут в две стороны, толкаются, узкий проход. И я, знаете, я как ледокол Ленин по Северному морскому пути. Я пошел, и я вот там, я почувствовал себя дома. А в Москве, когда вот это вот, еще за мной Света всегда шла, да, значит, я иду вперед ледоколом и провожу Свету, значит, она у меня за спиной так становится, меня там берет, за, и вот я иду, всех расталкиваю, мы вместе проходим. Понимаете, такой кайф, вы не представляете. Были мы тут на круизе где-то, и там, что-то они там распродавали, знаете, и говорят, вот там в 2 часа открывается. А собралась толпища. А круиз такой был, знаете, из Пуэрто-Рико и под Новый год. И эти круизы плохо продаются. И они берут, вообще цену снижают там до смешных каких-то денег и берут людей прямо из Пуэрто-Рико. И вот там много-много латинос с семьями, а симпатичные, хорошие люди. Ну, такие крепкие, знаете. Вот. И они создали такую, знаете, в три слоя вокруг этого прилавка. А я хотел часы купить, у меня часы остановились. Я думаю, куплю за 10 часы. И вот стал там, где часы. И там эти часы видно. Вот я уже вижу, они там лежат. Понимаете? А они стоят и не пробиться. Причем они что делают? Они берут сразу пачкой вот так, раз, там 10 штук или там 15, отходят в сторону и начинают выбирать там, какие одни они возьмут. Понимаете? А потом где-то их там бросают. Поэтому, значит, моя задача успеть до того. Вот. И я тоже вот как когда-то в Минске или как когда-то в Москве, значит, таким... Света за мной наблюдала так, мол, типа, что, мол, пропала. Причем мужики крепкие, понимаешь, так не обойдешь. Ну, вот такие вот прямо стоят. Ну, это же не то, что субтильные какие-то. Вот. И что вы себе думаете? Я движение раз, движение два. Я уже заметил часы, которые хочу. Движение раз, движение два. Взял и ушел. Понимаете? Они там уже после меня хватали там по 15 штук. Поэтому это, знаете, это стихия. Это вот так... Ага. Ай. Да. Да, идем дальше. 2 месяца назад приехала в Нью-Йорк. Тут нам пишут по-английски, но я вам сразу по-русски прочту. Здравствуйте, спасибо за ваше видео. Мой муж... Как-то... Единственный студент в вашем онлайн-классе. Как это? Из only student... Я что-то хотел человек сказать. Может быть, он из них двух единственный. Хорошо. В конечном счете, значит, после 10 лет я готова, значит, полюбопытствовать по поводу вашей новой диеты. Можете ли вы ее пошерить? Значит, первое. Мы не можем шерить, потому что мы платим деньги диетологу. Диетолог живет где-то в Прибалтике, я не скажу, по-моему, в Латвии, я боюсь соврать. Диетолог берет $200 в месяц за сопровождение. И там, значит, мы как бы не можем разглашать диету. Первое. Второе, это врач. Она врач, профессиональный врач, медик. Соответственно, диета это делается под нас, с нашими болячками, с нашим возрастом и вот это вот все такое. Это не то, что вы в книжке прочитали или на веб-сайте где-то есть, и каждый, кто пришел, там он, ну вот, такая, значит, прочитал и пошел. Поэтому я бы, поскольку это делает врач, то я бы не стал вот как-то, да, другим людям говорить, даже если бы это было можно, потому что черт его знает, чем это закончится в другой какой-то ситуации. Хотя ничего, кроме хороших продуктов, мы не едим, в принципе. Вот. Но я, в принципе, могу спросить у Светланы координаты врача. И если вы хотите, вы можете там пойти и, значит, встать на обслуживание, как бы так можно сказать. Вот. Так что на обслуживании стоит Светлана. Я просто член семьи. Вот так же, как мы когда-то, когда поехали с ней на круиз по Панамскому каналу, туда через Панамский канал, я был клиентом вот этого горе-диетолога, который нами занимался, садиста, а Света, ну, поскольку мы вместе, но она уже ела так же, как я, вместе со мной, и стала терять вес. После чего она тоже захотела стать как бы клиентом и так далее, то есть увидев, что работает. Вот. В данном случае получается такая история, что Света клиент, значит, а я просто за ней иду вместе с ней, ну, поскольку мы вместе питаемся. И я, честно говоря, даже не знаю, я ее попросил спросить завтра, что завтра они встречаются, попросил спросить завтра, если я иду по той же диете, нужно ли мне дозу увеличить, потому что у меня-то вес-то больше. И я потом мужчина, понимаете, и диабет у меня, и... В общем, короче, я не знаю. Я пока вот просто иду со Светланой. Вот. Добрый вечер. Вас не слышно или это у меня? Это у вас. Это у вас. Светочка, скажи, пожалуйста, вот будучи на диете, там, шестой день, сколько ты весу потеряла?
Килограмм 200.
Кило 200. Потому что мне казалось, что 2 кило. Кило 200. А сколько сегодня вернулось?
200 грамм.
200 грамм наросло. Ну, я думаю, что 200 грамм – это просто лишний раз ходить в туалет. Это как бы… это как бы. Нет-нет, я говорю не к тому, что… Это мелочи такие. Это как бы в зоне погрешности. Так, полтора месяца. Та-та-та, идем. Значит, добрый вечер, не слышно или это у меня? У вас. Здравствуйте, интересно, бегают ли у вас в США люди со своими вкладами из банков другой? Или уже все обнадежились со слов руководителей страны? Я не бегаю. А чего? Я даже не знаю. Значит, мы что сделали? Мы просто убедились, что... У нас же коммерческие счета тоже есть. У нас же не только личные. У нас еще есть коммерческие. Поэтому мы сделали так, чтобы у нас не было... ни на одном счету больше, там, чем лимит, который застрахован государством. Как бы вот, на всякий случай. Потому что до 250 тысяч все застраховано государством. И корпоративные счета, и личные счета, и так далее. Поэтому в этом смысле мы абсолютно спокойны. Кроме того, наш такой основной банк, я не знаю, есть ли у нас счета в других банках, мне трудно сказать, я не знаю, честно. Это Wells Fargo. Wells Fargo – это один из крупнейших банков страны. Он, ну, можно сказать, практически непотопляемый. Но даже если вот что-то с ним бы и случилось, то опять есть государство, и оно страхует до 250 тысяч все вклады. Что ваши студенты говорят про поиск работы в Украине? Проходил ваш бесплатный курс. Месяц работу не могу найти. Вакансии нет. Запорожье. Ну... Не знаю, что говорят. Вот я вас слушаю. Значит, вакансий нет. Ну, если вакансий нет, ищите в странах Евросоюза. Ищите в Польше, ищите в Чехии, ищите в Германии, в Великобритании. Там есть. То есть я вот сейчас в переписке состою с пареньком, который в Германии, студент наш. Вот он в Германии. И, значит... Его там куда-то пригласили. Вот такая интересная, вот я вам прямо рассказываю. Его пригласили, и с ним разговаривала женщина. Он такой, знаете, дотошный. Он мне прислал полный протокол разговора. Это очень хорошо, потому что я могу подправить где-то, да? Он полный протокол. Значит, его вопрос такой, ответ такой, вопрос такой, ответ такой. Ему говорят, а сколько вы хотите? И так вроде все хорошо идет. Ему говорят, сколько вы хотите? Он говорит, $40 в час. А позиция, он вообще, в принципе, сам ручное тестирование делает, не автоматизированное. $40 в час. Она говорит, вы знаете что, у нас, говорит, максимальная ставка, которую мы платим, это $35 в час, и это за автоматизацию. Говорит, нам продолжать разговор или вы? Он говорит, ну, давайте продолжим. Но понимаете, да, уже что произошло, уже понятно, что клиент такой сомнительный. Ну, они там еще дальше там договорили, и ему говорят, ну, вот там тест, будем давать тебе тест. Как-то он онлайн, вот там этот тест. Сегодня он мне пишет, вы знаете, там меня пригласили на тест и сказали, что на этой позиции платят $15 в час. А он им говорит, а мне вот говорили 35, они говорят, ну может быть это как-то мискоммуникейшн какой-то. Он говорит, ну я же не мог перепутать там, даже на слух, перепутать 15 и 35, брать ли мне тест. Я говорю, конечно, возьми тест. Это опыт прохождения теста, это хорошо. Да, в следующий раз в другом месте будешь этот тест лучше сдавать. Но я ему говорю, а почему вот ты там в Германии у себя, почему ты сказал $40 в час ты хочешь? Он говорит, ну потому что вы у себя в классе рассказывали, что вот как бы там примерно $40 в час. Я говорю, ну я же про Америку рассказывал. Речь-то шла про США. Ты же находишься в совершенно другой стране. Вот у меня на канале была девочка из Италии, да, такая красотуля такая, вот она из Украины поехала в Италию, там у нее мама живет, и нашла работу в польской компании. Кстати, компания польская, но у них в Украине аутсорсинг как-то вот так. То есть она, ее взяли в польскую компанию на украинский проект. И вот €2000, она говорит, что, конечно, по итальянским ценам маловато, но для первой работы как бы ничего и так далее. Послушайте, я понимаю, что в Германии платят больше, чем в Польше, но если в Польше платят там €2000, то, может быть, в Германии там заплатили бы 3, ну даже 4, ну даже 5000 евро. Но 5000 евро в месяц, это 60 там, тысяч в год, это $30 в час. Понимаете? Но она ему сказала 35 на автоматизацию. Значит, автоматизация 35, это за ручное могут и 20, да? Ну, зависит, так сказать, от понимания жизни. Но сказать 40, это надо было умудриться, понимаете? Это надо, ну, просто я... Ну, что говорить? Вот мог бы работать, да? Вот могу сейчас пойти, сдать тест, там, пойти, взяли бы его на работу. Но... Ну, ничего страшного, пусть на ошибках люди учатся. Там будем надеяться, что это не последняя работа там в Германии, которая на него упадет. Но просто я к чему рассказываю, что работа есть где-то там. Да, вот если нет в Запорожье, может быть, есть в Киеве. Если нет в Киеве, может быть, есть во Львове. Если нет во Львове, ну, может быть, есть в Польше. Понимаете? То есть люди ищут, находят, ну, надо искать там, где есть. Что ж теперь делаем? Что ваши студенты говорят про поиск... А, в Украине. Поговорили. При заполнении формы DS-260 необходимо указывать информацию о предыдущих супругах, фамилию бывшей супруги, писать действующую или девичью. Вы можете не знать действующую. Понимаете, вот у вас есть супруга бывшая. И, значит, вы можете абсолютно не знать, какая у нее сейчас фамилия. Может, она вышла и поменяла. Правильно? Значит, я бы писал, еще раз, я не знаю, это вам специалисты скажут, может быть, точнее. Я бы писал на основании той последней информации, которая у меня есть, при условии, что я могу ее подтвердить. Значит, если, например, у вашей супруги есть свидетельство о разводе, о прекращении брака, и там написано, я никогда не видел свидетельства о прекращении брака, но я подозреваю, что если она вернула фамилию на девичью, или на то, что у вас, может, это не первый брак, если она вернула фамилию на то, что было раньше, то в свидетельстве о браке это должно быть написано. В свидетельстве о разводе, я извиняюсь. У нее свидетельство о разводе. Но, может быть, она вам говорила, может быть, есть какие-то записи там в отделе ЗАГС там, и так далее. Ну, в общем, все, что вы можете подтвердить. Если у вас есть свидетельство о браке, о том, что она брала вашу фамилию, вы можете сказать, вот такая фамилия. Что с ней было потом, вы не знаете. Вы не знаете, меняла ли она на что-то и так далее. Вот то, что документом можно подтвердить, вот это из последнего. Да? То есть вы можете подтвердить девичью, но можете подтвердить замужем за вами. Значит, замужем за вами – это последняя информация, документально подтверждаемая. Ничего того, что подтвердить документально нельзя – не используйте, потому что это будет против вас. Вам скажут, чем докажешь, покажи, подтверди. Сказать, ничего нет. Опа-на. Опа-на. И это уже проблема, я вас уверяю. Так, что тут у меня сзади подсвечивает? Ну-ка. Так, подсвечивает сейчас. Мы сейчас будем бороться с тем, что сзади подсвечивает. Так. О, нет, сейчас. Окей, вот так не подсвечивает, так я сижу. Ну, вроде ничего, да. Хорошо, подсвечивает. Идем дальше. Что будет с Крымом? Financial Times пишет, что Байден боится, если ВСУ войдут в Крым. Путин нажмет на ядерную кнопку. Я думаю, что ВСУ уже так отмочалили по Крыму и по многим другим исконным, так сказать, территориям Российской Федерации, там типа Брянщины, там и Курской, и Белгородской области, что я не думаю, что он чего-то там нажмет. Если бы они боялись, что он кнопку нажмет, вообще вся эта война прошла бы по другому сценарию. Они перестали его бояться. Они перестали его бояться. Кроме того, я думаю, что военные американские разрабатывают с украинскими военными планы взятия Крыма и так далее. Я человек не военный, но сказал бы вам так, что очень странно было бы, например, освобождать юг Украины, да, Херсонскую, там, Запорожскую и так далее, там, вплоть до, значит, там, Мариуполя, вот туда, значит, это уже Донецкая область. Вот очень странно было бы освобождать вот юг Украины, оставляя у себя в тылу Крым. Вы понимаете, такое? Оставить Крым в тылу, это что такое? То есть, как бы, еще раз, мы не знаем их планов, и как они пойдут, и чего они себе думают, но я вам скажу, что это очень опасно же, вот отставить, там же вот войска, там, понимаете, там этот мост все еще хоть как-то, но работает, там этот Севастополь, там эти база военно-морского флота, и там эти корабли где-то там в Черном море ходят, что-то постреливают и так далее. Ну, то есть, я не знаю, а как можно Крым не брать? Вот, и еще раз, я человек сугубо, я сразу, я оговорился, да, я бы лично не оставил ничего в Крыму такого, да, вот, поэтому я думаю, что это в планах, которые разрабатываются совместно и украинскими, и американскими, может, еще какими-то там армейскими специалистами. Что касается сведений о проживании, ДС-260, с 16 лет по настоящее время указывать все адреса проживания, даже если не был прописан и не было договора аренды. Нет, конечно. Только то, что юридически подтверждается. Только то, что юридически вы можете показать. Вот договор, вот документ. Мало ли что вы там напишете. Живу в Польше почти 3 года, но не отпускает меня то, что хочу постоянно объяснить и доказать бывшим друзьям из РФ, что они думают неверно, как от этого отойти. Общайтесь с нормальными людьми, так, с которыми вы как бы на одной платформе, а эти люди, которые там остались, они там, их больше нет. Это же чисто фиктивное такое. Они, ну, понимаете, вот то, что было не со мной, помню, они уже там. Уже оставьте их там. Вы не можете идти вперед, если у вас голова смотрит назад. Понимаете, вот вы не можете идти вперед, обертываясь назад. Идите вперед. И все. Да. Да, ладно, идем. Песенка такая есть. Был такой бард, Турьянский его фамилия, очень приличный бард. И у него была песня про человечков, которые на античной вазе. Знаете, там, на античной вазе выступает человечков дивный хоровод. Вот сейчас для вас. Непонятно, кто кому внимает, непонятно, кто за кем идет. Понимаете? Так вот, уйдите от этой непонятности, да, кто кому внимает. Я бы сказал, внемлет, честно сказать, ну, неважно. Кто кому внимает, кто за кем идет. Уйдите от этого. Идите, вот у вас есть своя дорога, вот по ней фигачьте. И все. Вот, а они пусть там сами разбираются. Вы их не спасете, не вытащите, не переубедите. Их жизнь должна переубедить. В идеале, да, они должны были выползать из подвалов в разбомбленных зданиях, руки кверху, да, и говорить «Путин капут». Вот это очень убедительно. Вот эта часть очень убедительна. Ну, а вот поскольку это только мечтать можно об этом, поэтому, значит, так они и останутся. Вот этот Гитлер-Югенд ваш, с которым вы там общались. Путин-Югенд, да? Вот, так что. Обсуждают ли в прессе испытания новой подводной бомбы корейской? Есть такое, что пишут, как важные американские военные чины, в ответ на это написали, сказали, что не ожидается никакой угрозы со стороны Кореи. То есть мы не видим, чтобы Корея представляла какую-то угрозу на сегодняшний день, северная. Так что вот. Читала, что Десантис якобы уже считает, что Украине необходима помощь, и что он первейший для Трампа конкурент. Я вам скажу такую вещь. Вот последний опрос, который я видел на этот счет, недословно, ну там плюс-минус там пару поинтов, значит, там 75% демократов, избирателей демократов считают, что надо помогать Украине. 60% независимых считают, что надо помогать Украине. 40% республиканцев считают, что надо помогать Украине. Значит, вы должны понимать, что Десантис, претендуя, хотя официально еще не объявив себя конкурентом Трампа и так далее, но он все делает, чтобы все понимали, что он конкурент. Вот, значит, Десантис делает все, чтобы за него голосовали вот эти все хомяки. Ну, не имеется трамповские хомяки, ну, скажем так, республиканский такой ядерный контингент, да, электорат ядерный такой. Значит, мы видим статистически, что ядерный электорат против помощи Украине. Они его уже убедили, понимаете, и Трамп убедил, и Десантис убедил, и вот этот вот там, который, и в Конгрессе, которые там начальники, они все очень последовательно, не все, есть люди, которые на другой стороне тоже, но они очень массово и очень последовательно и на протяжении значительного времени. Вот этот Fox News, который просто нет такого дня, чтобы много раз не сказали об этом, вот этот Тукер Карлсон там и так далее, вот это вот все лжецы там продажные, так, вот как бы уже пойманные с поличным на лжи. И вот эти вот люди, вот, они месяцами говорят, мы должны сосредоточиться на Америке, нам до Украины дела нету, это вообще территориальный конфликт. Вот Десантис говорит, это территориальный конфликт вообще. Территориальный, мало ли там у кого территориальные конфликты, понимаете? Мы-то чего? Какое наше собачье дело? У нас вот своих проблем, давайте мы нашу, видите, они говорят, что мы хотим, значит, чтобы Украина свою границу сохранила, давайте мы свою границу защитим. Вот у нас там идут все вот эти вот, и раз, на ту сторону переходят. Поэтому, значит, Десантис идет за своим избирателем. Избиратель сегодня против помощи Украине. Ну, скажем так, 60% да, против, а 40% за. Пройдет еще там, пол, ну, наверное, там, 3 месяца. Будет 30% за и 70% против. Понимаете? Капля точит камень не силой ударова, как удара, как древние говорят, а частотой, частым падением. Понимаете? И вот он вот и все. Вот он там первейший конкурент для Трампа, да, но Трамп его как сявку давит сегодня в количественном, так сказать, измерении на уровне республиканских приоритетов среди вот этого вот самого вот населения, да. То есть он в 3 раза меньше людей за него, нежели за Трампа. То есть вы можете себя объявить главным конкурентом, но, в общем, вот. То есть на сегодня ему не светит. То есть единственная его надежда, что Трампа где-нибудь, ну, или посадят, что он не сможет, либо, допустим, если даже не посадят, или там посадят на 3 месяца, и законодательно там лишат вас права там занимать должности какие-нибудь, вот тогда он становится главным конкурентом. Но сегодня он как моська рядом со слоном по сравнению с Трампом. Понимаете? Поэтому вот он пытается подстроиться под этот контингент. Там еще. Дело не в Трампе и не в Десантисе, дело во всей этой партии, которая движется все дальше и дальше к тому, чтобы не давать помощи Украине. Они как партия сдвигаются, сдвигаются и сдвигаются. И электорат, и руководство, и так далее. Понимаете? Они же против электората не могут пойти. Спасибо за ваше видео. Привет из Авроры, в штате Колорадо. Есть такое место, друзья. Так, меня зовут уже есть. Мне положено там по расписанию. Сейчас, когда вы стали догадываться, что в СССР что-то не так? Ну, послушайте, это сразу было понятно. То есть, когда мозги начинают работать, а это достаточно рано происходит, ты начинаешь понимать, что в СССР что-то не так. Особенно, когда, например, тебе надо поступать в институт, и ты вдруг понимаешь, что евреев не принимают. А у тебя в паспорте прям так и написано. Понимаете, вы начинаете понимать, что в СССР что-то не так. Или когда там тебе, ну вот мне было там 10 лет, 11 лет, когда была шестидневная война в Израиле. Ну, Израиль там с арабами. А я это был 67-й год, а мне было 11 лет. И ко мне подходит там жлоб, ну как жлоб, ему там лет, может, 15-16, и говорит: Мойша, говорит, езжай в Израиль, отечество в опасности. Понимаете, да? Вот, я хорошо понимал, у меня было много тех самых... А я даже не понимал, что такое еврей. Мы же не были как-то, мы не ходили в синагогу, у нас не было ни пейсов, ни ермолки, мы говорили по-русски, родной язык русский. Понимаете, я вообще не понимал, что не так с евреями, чего евреи-то чего. Вот. Нет, но я знал про фашистов, я знал, что там про концлагеря, мы все это знали. Про геноцид евреев во время Второй мировой войны мы знали, но то, что в Советском Союзе, чтобы вот так, а у него папа, мало тоже член партии, его папа полковник был, вот этого, Митюшин, его фамилия, Матюшин. Вот. И отец, значит, там, а дом-то от дивизии был МВДшный, они там все военные, и отец, значит, пошел с его отцом поговорить. Он потом прибегал к нам, извинялся там туда-сюда. Но я просто чему говорю, официально так нельзя было сказать, да? То есть вот, но так неофициально, сколько хочешь. Но он же тоже не из «Голоса Америки» услышал-то, понимаете? Это же в семье. Вот папа полковник, понимаете? Вот они там рассуждают там про евреев или там еще про кого-то там. Про кавказцев там, про этих... Я не хочу эти слова повторять там, да, но вы их все знаете. Поэтому там не было в порядке. Меня, например, всегда очень напрягало, когда ты живешь в Москве, ты видишь очень много людей, приезжающих из других мест просто на шопинг. Причем какой шопинг-то? Что, они же там не шмотки импортные, хотя тоже и шмотки там, хотя импорта особо не было. Ну так там, Венгрия, Чехия, Чехословакия, там такого плана, ГДР. Но они за едой приезжали. Вы бы видели, как они выглядели, вы бы видели, во что они были одеты. Такое ощущение, что вот там, где они живут, война только что закончилась. Вот что у них было на ногах, какие у них были там эти порты, эти салопы и ватники. Вот эти. Вы бы видели, во что были одеты эти люди. Понимаете? И вот они приезжают и стоят в очереди, а в очереди их ругают, а продавщицы на них ругаются. И какую-то некондицию там отдают и так далее. Я просто чего рассказываю, что... Я думаю, как же так? Ну, можно же ввести карточную систему. Ну, по справедливости. Ну, не должен же человек ехать там куда-то, блин, просто колбасы вареные купить. Ну, что это? В какой стране мы живем? Понимаете? То есть, я не испытывал радости от того, что вот у нас есть, а у них нет. Мне стыдно было. Поэтому мне и сегодня вот стыдно, да? Вот за них же. За страну, где я родился, где я вырос. Вот мне тогда было за эту страну стыдно, и мне сейчас за нее стыдно. Довольно рано начинаешь замечать. Очень рано начинаешь замечать. Когда вот я маленький был, там 4, 5, 6 лет, 7 лет, их как-то убрали с улиц, вот эти инвалидов, которые тогда на колясочках таких, знаете, на подшипниках. Без руки, без ноги. У пешеходных переходов, у магазинов, там, где водку продают, или там еще где-то вот они сидели, и там милостыню просили, с орденами. Их потом убрали, в один день убрали. Вот в Москве они исчезли в один день. Были у вас сомнения в правильности руководства партии до того, как начался распад? Да вы чего? Это гораздо раньше началось. Гораздо раньше. Ну, когда молодой, знаете, как-то более так, больше на веру берешь, а когда уже мозгами начинаешь испытывать, начинаешь понимать, что что-то не так. Когда уже работать начинаешь. Знаю, что вы очень скептически относитесь к фильму «Дудя» про Кремниевую долину. Можете в нескольких словах объяснить, почему? Я не отношусь скептически. Зачем? Наоборот, я говорю о том, что он сделал фильм для своего контингента зрителей. Он не сделал его для нас, которые тут живут, чтобы мы посмотрели, что у нас тут в Кремниевой долине. В этом смысле этот фильм не интересен. Но он же его и не делал для нас. Он его сделал вот туда. Правильно? Значит, и вот там оно взорвалось как бомба, там 40 миллионов человек посмотрело, практически каждый взрослый человек, ну так более-менее, да, посмотрел. 3 часа фильм. Совершенно гениальное какое-то произведение. Я в этом смысле я не отношусь к нему скептически, в том смысле, в каком он решал задачу, и он ее гениально решил. Что такое? Вот. Мы, конечно, видим Кремниевую долину, люди, которые здесь живут, видят ее по-другому совсем, но он же и не нам, он же вот, он что-то взял из этого и им туда показал то, что их потрясло, понимаете, что вызвало как, что-то такое, какой-то сдвиг в их сознании. Вот о чем речь идет. Ну. Дети либо похожи на родителей, либо их противоположность. Ну, да, в разной степени могут. Да. Что вам больше понравилось по ощущениям, кето или актуальная диета? Ну, кето я тоже очень любил. Там, очень, там много работы. Там купить, почистить, порезать, там все это привести. Кето очень классно работало, но мы просто не выдержали орг-вопросов, связанных с этим. 3 месяца нас хватило. Посвежело лицо? Ну, дай бог. Может, и посвежело, а может, и не очень. Так. Привет, Салматы. Для нас важна суть и содержание, а не внешняя обертка. Вы хорошо выглядите. Это результат и диеты, и стиля жизни. Я не жалуюсь, мне нравится. Как вы четко и коротко описали трампистов? Вот прям точно Фальконе. Я не имел в виду ни в каком смысле Наталью. Я вообще не смотрю, что она там рассказывает. Вот, но трампистов я описал. Ну хорошо, ладно. Кто из президентов США за время вашей жизни в Штатах для вас самый лучший? Почему? Я скажу, что вполне мне симпатичен был Буш-старший, папа. И Клинтон был ничего. Клинтон был тоже ничего. Все остальные какие-то больше клоуны и какие-то даже, я не знаю, некомпетентные. Да. Как вы учили английский язык? Это большая тема. У меня есть видео много. У нас есть плейлист на эту тему. Так что вот можете посмотреть. Там много. Читал в США 20 миллионов сумасшедших. Сейчас подумаю. 20 миллионов. Это что получается? Там... 5-6% населения. В каком штате маньяков и сумасшедших больше всего? Я думаю, что в Российской Федерации кардинально больше. Я не знаю, так 20 миллионов, ну, не могу сказать. Сколько активный электорат? Сколько примерно процентов людей ходит на выборы? Ну, 20% вообще не зарегистрированы, чтобы участвовать в выборах. То есть они бы, может, ну, скажем так, они не пойдут, потому что они даже не зарегистрированы. Из 80% оставшихся еще 20% обычно на выборы не ходят. То есть они зарегистрированы, но не ходят. Ну, может, иногда ну, что-то такое должно случиться, но фактически можно забыть про них. Вот. Поэтому максимально может прийти там процентов 60 населения, которые могли бы голосовать. Ну, дальше получается, есть выборы, которые как-то задевают какую-то группу населения или группы разные. Есть выборы, которые пофигу. Поэтому выборы промежуточные, где голосуют только за конгрессменов и сенаторов, там существенно меньше явка. А выборы президентские, там явка больше. Ну, я думаю, что, скажем, если процентов 60 придут на президентские выборы, это очень и очень прилично. Очень прилично. Далеко не на каждые выборы 60% придут. От населения, которое могло бы голосовать. Здрасте из Ростова-на-Дону. Известны вам случаи, когда обычный работяга, эмигрировавший в США, через 5-10 лет купил собственный дом. Легко. А что там? Легко. Вы не сделаете это, там, скажем, в очень дорогом месте. Ну, допустим, приехал человек там из, не знаю, из Ташкента в Москву. Да? Какой шанс, что он купит через 5-10 лет там чего-то на Рублевке? На Рублевке он точно ничего не купит. Но если он сядет на электричку, отъедет от Москвы там 30-40 минут куда-нибудь, тут, там, я не знаю, в какую сторону, и, может быть, там купит легко. Почему нет? Если он работает и зарабатывает, почему же? Возьмет и купит. Вот, поэтому США это не, нельзя сравнивать с Москвой. Представьте себе, что он не в Москву приехал, а приехал, например, в Липецк, или в Воронеж, или в Смоленск, вот, там, из того же, там, не знаю, Таджикистана. Вот он приехал, он работает, он зарабатывает. Может ли он купить дом в деревне под Смоленском? Наверное, может. Я не знаю, ну, почему нет? Читал, что в России десятки миллионов сумасшедших. Но я все-таки как-то больше исхожу из того, что сумасшедшие – это все-таки медицинская категория, психиатрическая. Понимаете, поэтому так вот мы смотрим на человека и думаем, ну вообще съехал крышей. Но это в бытовом смысле. Вот. А так, это, можно сказать, что там 86% сумасшедших, да, там, вот, по их политической, так сказать, ориентации. Но, понимаете, все-таки, ну нет, ну, это не медицинский диагноз. В последнее время, как мне кажется, очень участились всякого рода происшествия в США. Может быть, раньше просто не обращал на это столько внимания. А может быть, не так форсили у нас РФ просто такие новости. Ну, я вам скажу, с моей точки зрения, самый поток уже такой, что уже невозможно жить было, это было при Трампе, когда каждый день там по 5, по 6 новостей, которых обычно хватает на неделю одной. Понимаете, вот до Трампа одна такая новость, это было на неделю. Сусолили, обсуждали, там специалисты, аналитики, все. А тут в день 5-6. То есть уже не важно вообще, кто сказал, что сказал, уже не обсуждают, уже пролетели. Следующий день уже совершенно другая актуальность. Вы довольны работой Байдена в целом? В целом, да. В целом, да. Ну, еще раз, как человек, как обыватель, да, я не политический человек, который знает там нюансы. В целом, да. Какую оценку? На четверочку. А по сравнению с Трампом, так 5 с плюсом можно поставить. В целом, хочется быть за демократов, тем более в условиях войны, когда республиканцы выступают за Америку first. Но посмотришь на синие штаты, на наркоманов на улице, преступность и думаешь, почему так? Вы не смотрите на синие штаты, вы смотрите на большие города. Большой город, там, штат штатом, но если вы пойдете в большой город, который находится в республиканском штате, вы увидите там примерно то же самое. Это не зависит от штата, где находится большой город. Большие города собирают, там есть какой-то помойный элемент. Вам показывают исключительно помойный элемент, вам не показывают в том же городе, там, скажем, там где нормальные люди живут. Поэтому, ну, вам так показали, вы так на это пошли и так далее. Только поэтому. Вот я живу в очень либеральном штате, и если в Сан-Франциско, например, там действительно есть места, где вот это вот происходит, но я этого не вижу. Вот у нас тут нет этого. Вот мы живем себе и живем. Понимаете? Поэтому, если вы хотите весь штат забраковать там и так далее, и так далее. Но есть тонкость, связанная с жизнью в консервативных, в республиканских штатах. Там люди очень мало зарабатывают. Скажем так, ярко республиканских. Вот не такие, где там немножко туда, немножко сюда. Вот, допустим, Флорида, она там туда-сюда. И Техас тоже туда-сюда. Техас это не 70% голосует за республиканцев, и даже не 60%. Там вот так вот. Ну, то есть города большие за демократов, там, скажем, село голосует за республиканцев. Вот так оно колеблется. Но если вы пойдете, возьмете штаты, где там вот так же, как, скажем, такие же консервативные, как Калифорния, например, либеральная, да, или там Массачусетс, или там Вашингтон, или Орегон, там и так далее. Такие кардинально республиканские штаты. Да, там жить же невозможно. Там работы нет, заработки низкие. Там просто, ну, а как там жить? Они, в общем-то, и вымирают, там молодежь уезжает, там нечего делать. Понимаете, поэтому как бы комбинация состоит в том, разумная, да, что вот там есть как бы немножко того, немножко сего, то есть он достаточно либеральный, чтобы там было много работы и хорошие заработки были, и недостаточно либеральный, чтобы там совсем уже там вот у тебя под окном там ставили палатки бездомные и власти бы ничего не делали. Какая-то такая должна быть более-менее комбинация, иначе вы окажетесь в бедности, в нищете, работая всю жизнь за копейки. Понимаете, это более сложная такая вот комбинация. Вы мне нравитесь в любом ракурсе. Это пикантно так от женщины услышать. Всем привет из Белгорода. У вас красивый голос. Спасибо. Либертарианская партия, которая стабильно берет свои 1-2%, отличный спойлер, который оттягивает потенциальные республиканские голоса. Да нет, ну что вы такое говорите? Чего она там оттягивает? Даже не это самое. Какой там она? А, если Чарли Бейкер какой-то, я не знаю. Так, пожалуйста, причины, почему ваши выпускники устраиваются на позицию Junior QA, а остальные не могут найти работу год и более в США. У нас не все выпускники устраиваются. Первое. Второе. Не обязательно это Junior QA. Я не знаю, где вы взяли Junior QA. Первую работу. Есть люди, которые ищут работу, и они ее находят. Если они ищут последовательно, если они продолжают подтягивать свои там знания и навыки поиска работы и так далее. То есть это работа требует, поиск работы – это работа, требующая, во-первых, квалификации некоторые. Мы их учим этому, стараемся. С другой стороны, дисциплина. И с третьей стороны, как бы настойчивость. Вот и все. А почему остальные не могут? Я не знаю. Надо смотреть на каждого конкретного человека. Он может вообще не представлять, как искать работу. Он может иметь такое резюме, что его стыдно в руки взять. Он может его посылать на совершенно не те позиции, которым он соответствует, и где бы его реально взяли. И так далее. Это же очень много причин. Это как вот болезнь. Да? Приходишь к врачу. Ну, врач начинает смотреть, там, да, какой у тебя там диагноз, что случилось. Анамнез. Где же то видео с новостями? Вот это хороший вопрос. Давайте я посмотрю. Есть ли у нас там видео с новостями? А то зрители беспокоятся. Есть, есть. Вот уже там даже его 365 человек посмотрели. Есть видео. 6,5 минут занимает. Ну, хорошо. Есть видео, да. Посмотрите. Значит, ребятки, я, наверное, уже закончу. Потому что мне надо сегодня драпать. Все, мы с вами прощаемся и до следующих встреч. А вы пока можете пойти посмотреть видео, что мне там смонтировали, я еще сам не видел.